Троє, троє, грання дров Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 3 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Смотрите, значит, про Кобзона. МИД Италии подтвердил выдачу визы Кобзону из гуманитарных соображений. Пишет нам Манул. Да, спасибо большое. Совершенно верно. Совершенно верно. Если бы Италия была завоевана нами, то Кобзону негде было бы лечиться. Это верно. Но, может быть, он поедет все-таки лечиться в Германию из Италии. Италия дает визу, а лечит Германия. Нет? Обратитесь к автомобилистам. Без крайней надобности не надо ехать в район аэропорта Домодедово. Подвозите народ безвозмездно. Будьте людьми, помогайте друг другу. Артем Ко, Домодедово оскандалилось. Да, ну, оскандалилось. Сейчас будем разбираться. Да?
Да, 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 интересная, да, история.
Как это мог так просто загореться аэропорт? Ну, а как он может, Степан, как может не загореться аэропорт? Мне, например, диковина, что он до сих пор не горел. Как он может не загореться? Смотрите, Кобзон. Где-то у меня было сообщение от Сергея. Вот спасибо, Сергей. Спасибо большое, Сергей. Дымка до сих пор сохраняется. Планируется через полчаса-час начать работу. Работаю в охране. Из охраны человек Домодедово пишет нам. Спасибо вам большое за информацию. Это я считаю, что очень полезно будет и для всех наших слушателей. Значит, Домодедово, насколько я понимаю, без 15:07, если я правильно понимаю, начался огонь. Я думаю, мне кажется, судя по тому, что говорили прежде, потому что пахло проводкой, горела все-таки проводка. Значит, там большие напряжения, там большие помещения. В высшей степени очевидно, что там могли кабели лежать как-то, там сечение. Ну, вы знаете, тот, кто занимается электропроводкой, знает это лучше меня. Короче, они греются, так или иначе. Они греются. При недолжном сечении и при большой длине провода. Проходили все это мы по физике. Спасибо моим учителям, я ничего не помню. Но я знаю, что они могут потом постепенно даже не вспыхивать, нагреваться настолько сильно, что начинается пожар, какие-то горючие материалы обнаружатся недалеко и так далее. Горело, если я правильно понимаю, в Домодедове часть внутренней прилеты. Если смотреть на аэропорт, остановиться и просто смотреть на аэропорт лицом, то это правое крыло напротив электричек. Это внутренние прилеты. Понятно, что подобная опасность, в том числе испарения вредные, вот эти вот продукты горения вредные, дым, вероятно, заставил эвакуировать весь аэропорт. Понятно, что это один из самых, ну что один из самых, я думаю, может быть и самый большой по пассажиропотоку, либо один из самых больших. Ну что у нас, Шереметьево и Домодедово. Всего два аэропорта, которые большие по пассажиропотоку. Я думаю, что, мне кажется, может быть я ошибаюсь, что Домодедово больше, чем Шереметьево. Ну может быть я ошибаюсь, не знаю, может быть они равны. Ясно, что внучка не дотягивает, Быкова и вовсе не дотягивает, ничего никуда, и все, понятно, да? Внучка поменьше. Хорошо, значит, крупнейший или один из двух крупнейших аэропортов загорается. Понятно, что это коллапс, понятно, что это трудно, понятно, что все службы работают на пределе, понятно, что это вопрос эвакуации, понятно, что надо помогать по возможности, если у вас есть возможность помогать, если вы там, на месте. Лезть туда специально, помогать. Здрасте, мы подъехали, мы сейчас поможем, 200 машин. Пожалуйста, не надо. Я думаю, не надо. Но если вы на месте, помогайте, вытаскивайте и прочее. Понимаете? Вот так. 7373948. Мне нужны люди, которые побывали от без 15.7 до настоящего момента в Домодедове. Люди из Домодедова, которые могут свидетельствовать. 7373948. Вы там или вы были там сегодня утром? 7373948. Как это было? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Возвращаюсь из аэропорта Домодедово. Сам лично видел 10 минут назад пожарная машина с лестницей длинной. То есть, может быть, уже был и не только цокольный этаж.
Да.
И 5 минут назад видел реанимацию тоже на огнях летела. Пока все.
Спасибо. 7373948. Вы можете свидетельствовать, рассказать, вы были в Домодедово или вы сейчас в Домодедове. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Плохо вас слышно, плохо слышно. Попробуйте говорить громче или что-нибудь. Да?
Алло.
Да-да, слушаю, алло. Слушаю.
Вот я сейчас как раз нахожусь у третьего входа, вот ждем, пока откроется.
А пожар, вы должны лететь, вы должны вылетать. Вы должны вылетать большое или встречаете?
Есть.
А? Вы должны вылетать или вы встречаете кого-то?
Нет, я вылетать должен был в 9 часов, приехал без 10:07.
Да.
Встретил как раз эвакуацию, нас даже не пустили внутрь.
Да.
Вот стоим уже полтора часа.
А вы, по счастью, вы можете стоять в машине, да? То есть вы не на улице там толчетесь?
Нет, я приехал на такси с супругой, стоим вот у входа.
У входа, свежо.
Да, уже переждали.
Скажите,
дождик, да,
освежились. Раз уж вы видели все с без 10:07, скажите, пожалуйста, как вы думаете, как вам кажется, как внешнему наблюдателю, серьезно, хорошо работали, слаженно там все?
Непонятно. Сначала вообще было непонятно, почему эвакуация. Потом появился маленький дым. Потом он стал увеличиваться.
Да.
Вот. Где-то, вот, наверное, минут через 40 только я увидел пожарные машины.
Да.
Появились медицины катастроф. Ну, в общем...
Скажите, а это вот тот, который напротив электричек выход, да?
Ну, если... Ну, он вообще как-то буквой «Г», если электрички... Это дальний от электричек выход.
Дальний от электричек.
Ближе к стоянкам.
Да, ближний к стоянке, то есть на ближний,
да.
То тот, который взрывали прилеты в феврале, теперь уже 1.5-2.5 года назад?
Ну, возможно, я просто не знаю, где взрывали.
То есть, если стоять лицом к зданию Домодедово, то это по левую руку?
Да, левое крыло.
По левую руку, там же шахиды и взрывали, да. Какое-то милое место, на него как-то все время какие-то неприятности навлекаются.
Ну, я ехал и думал, что же сегодня будет с аэропортом, ну вот... Ну, постоянно с ним приключения.
Это правда. Домодедово вдобавок, что еще его построили где-то под Рязанью, в совершенно невыносимом месте, вдобавок к тому, что доехать до него невозможно, вдобавок еще к тому, что там Мекка, Медина и все на свете, вдобавок ко всему этому он еще время от времени загорается или взрывается. А? Правда же?
Да, согласен.
Но вас пустят через час, через полчаса, вас пустят и начнут обслуживать.
Ну, мне это уже не поможет. У меня самолет в Минске, я на него не успеваю.
А, у вас пересадка.
Он один в сутки.
Ну и что, вы перекантуетесь в Минске?
Ну, да.
Кровяной колбаски. А, кровяной колбаски?
Да. Обязательно попробую.
Спасибо. Мы говорили со слушателем, который с без 10:07 находится, он приехал на такси, с без 10:07 находится на главной площади. Он утверждает, что горит слева, если смотреть. Я, честно, не понимаю, почему слева. Потому что говорили, внутренние прилеты горят. А внутренние прилеты, как мне кажется, напротив электрички. Так значит, может быть, и два огня было, и там, и там. Но он говорит, что я, говорит, смотрел, и дым шел слева от меня. А это, по-моему, международные прилеты слева. Ну да. Ты летал через Домодедово, скажи мне честно.
Нет, через Домодедово.
Вот я тебе просто хочу сказать, что Домодедово устроен таким образом, что там сошлись вместе, там столица Востока такая. Там, значит, весь Узбекистан, весь Таджикистан, целиком там по 6, по 10 миллионов человек, они все поселились в Домодедове. Там Трансаэро, у которого... Я знаю, как я люблю Трансаэро, но при этом там приходится спать в аэропорту, когда дожидаясь, когда их борт придет, например, какой-то борт, на котором ты должен лететь в Дубай, или не в Дубай, бог весть, в Дубае надо летать, на Дубае, на Эмиратах. А нет, куда же я летел? Куда-то на восток. И, значит, ты ждешь этого рейса, а он в этот момент где-то в Берлине, и все это тебе рассказывают очень хорошие сотрудники Трансаэро, что самолета нет, и ты еще спишь посереть этого всего Узбекистана. Все равно, да?
Дополнение.
То есть, как Узбекистан, Узбекистан, и ты сверху. И все это счастье, вот это все вместе, да? Угу. Какие-то дети бегают. То есть Домодедово, в принципе... место такое огорчительное. Огорчительное. Переполненное. Вот так сказать. Почему оно огорчительное? Оно переполненное.
Если сравнивать с вокзалами, как Казанский?
Давненько я не был на Казанском. Я сейчас не вспомню, когда я был на Казанском. Но лет 20, наверное, не был. А что бы там делать на Казанском? Хорошо. Контроль за Шереметьево пришел к Ротенбергу. Может быть, с этим связано, говорит Илья. Да, и Ротенберг, и Ротенберга видели со спичками сегодня утром в Домодедове, что ли, вы имеете в виду? На Шереметьеве больше пассажиропоток на международные рейсы, говорит Степан из Вайтрана. Спасибо. Пожалуйста, сделайте звук погромче. Уже второй день у вас тише обычного. Буду очень признателен. Нет, вы знаете, это что-то с вами. Это что-то с вашими приборами. Это мне из Омска пишут. Нет, у нас все по-прежнему. Греются контакты. Плохие контакты. Затем начинает греться кабель. Обслуживать надо чаще, говорит Толерант, для того, чтобы не горело. На складе горели кабели, сообщает нам Абдулхамид. Зачем России война? Что это? А, вы имеете в виду, что мы сами, что у нас много всевозможных аварий и так далее. Знаете, господин украинец, на Украине гораздо больше. Я вам сочувствую, потому что вы, украинцы, будучи помещенные на любую территорию вместе и предоставленные самое себе, производите горе, горе, беду, лыхо, лыхо, понимаете? Вы производите лыхо. Это у вас всегда получается. И у ваших протекторов из Соединенных Штатов Америки это тоже получается. Они там стреляют друг друга, в школы приходят с оружием и так далее. Поэтому, пожалуйста, не злорадствуйте. У меня сейчас украинцы начинают злорадствовать, которые нас слушают в интернете. Я улыбаюсь. У нас, да, действительно, дорогой товарищ, оплетка кабеля где-то загорелась. А у вас страна горит. У вас страна горит. Обратите на это внимание. Мне кажется, что я был студентом когда-то на вокзалах. Я вообще не был на вокзалах, на вот таких железнодорожных. Я был студентом. Почему? Я был студентом, мы ездили в Ленинград за 11 рублей в плацкарте напиться. Мы ездили в Петербург и там напивались. Нечеловечески. Вот это я помню. И я помню, что я кого-то встречал на вокзале, может быть, лет 12-13 назад. Да, притом на Ярославском, притом откуда-то с Востока, который издалека с Востока, может быть, из Монголии, я кого-то встречал, и я помню, что я кормил сдобными какими-то, как это называется, такими, знаешь, как кексы. Я кормил сдобой всевозможной выпечкой местных бездомных мальчиков. Там шайка бездомных мальчиков, они просили у меня денег, это что-то было очень рано, там 6 утра, и я пошел в какой-то киоск круглосуточный, накупил им всяких сырников, всякой вот этой вот шняги, и раздал всей этой шайке воробьиной мальчиков лет по 8, по 9, это было лет 12 назад.
Ну, сейчас там нет таких мальчиков.
Нет, да? Ну, вот я думаю, что лет 12 назад я кормил бездомных детей на Ярославке невероятным количеством всяких булочек. И это, наверное, мой последний визит на вокзал. Больше у меня причин оказаться на вокзале не было. Нет, никаких причин.
Да, это самый романтичный вид транспорта.
Не скажи.
Они больше всего располагают к общению. Вот плацкарт, где-нибудь часов 20 пути. Это лучший способ завести новое знакомство с неожиданно интересными людьми.
20 часов плацкарте.
Ну, я в Оренбург езжу 26-24.
А почему ты не хочешь летать в Оренбург?
Ну, можно и летать.
Не, ну серьезно?
Мне нравится.
Ну, именно плацкарт нравится?
Да.
Немытые ноги не сдержанных в лексике.
Сейчас все гораздо приличнее.
Немытые ноги не сдержанных в лексике господ, очередь в туалет. Значит,
ну,
зловещий стук.
С тех пор, как стали появляться
биотуалеты. На самом деле, самая постмодернистская вещь, которую я помню, это когда ты залезаешь на толчок, и у него не закрыта вот эта, не закрыта дырка вот эта, и сквозь нее идут шпалы и рельсы, сильный звук, холодный ветер обдувает тебя в самых незащищенных твоих местах, ты смотришь то есть, человеческое зрение, по счастью, устроено таким образом, что можно сфокусироваться сразу на многих объектах. Оно, поскольку мозг запоминает фокусировки, да, и ты как бы видишь цель на картину, ты видишь несущиеся шпалы, морозный воздух, поднимающийся из этого толчка, и ты видишь собственные гениталии, и все это вместе. И вот это, наверное, главное впечатление мое, я бы сказал, оно носит эротический характер от железных дорог. Ничего лучше я не испытывал в жизни. Вот ради этого, может быть, я бы и прокатился. Но нужно дождаться 40-градусных морозов и вот всего, чтобы...
Старого поезда.
Сейчас
таких на самом деле...
Нет, да? Нет.
Ну, на нашем направлении очень мало.
Еще я помню поезда, потому что мы ездили напиваться в Сергиев Посад, ну, совсем в детстве. И надо сказать, что по пути назад мой здоровый организм брал свое... И я удалялся в тамбур метать харч. Ну, тогда так это называли. А люди передвигаются между вагонами. А я в тамбуре подолгу обливал. И, надо сказать, скапливалась очередь. То есть я занимал тамбур, и там, сказать, а уже собирались господа, которые собирались перейти, а мне казалось, что это огромная очередь блевать. И я поворачивался к ним время от времени, открывал даже дверь, стоя на качающихся этих самых в тамбуре. Я открывал, смотрел на них пристально и говорил: ну занято, ну поймите, ну занято, занято. Все,
разворачивались,
все, конечно, я говорю, ну, занято сейчас, занято. Ваша очередь придет, придете, проблюете. Ну, что ж такое за настойчивость какая-то? Я очень-очень сокрушался. Теперь нет таких вагонов, окошко в унитазе не открывается вовсе, говорит Абдул-Хамид. Но теперь мне и вовсе незачем появляться.
Я историю видела на своем веку, гораздо более хуже. Мы вышли из вагона, это, по-моему, было в Самаре. Там стоянка долгая, 40 минут.
Да.
И стоим с подружкой, и в общем, вот как раз под тамбуром, где раньше курили, начинает литься вода.
Да.
Ну, такое бывает, техническая какая-то там. Ну, и вот подружка так смеется, говорит: о, а вдруг это не вода?
Да.
И я смотрю, проводница такая встрепенулась, посмотрела внимательно на окошко тамбура, потом я тебе сейчас покажу! Кулак показал и побежала быстрее кого-то оттуда выгонять.
Да. Но, кстати говоря, когда вы говорите о биотуалетах, если позволите, биотуалеты, которые всасывают вакуумные, чрезвычайно опасны. Я вам напомню случай, когда госпожа американка, если я не ошибаюсь, это был American Airlines, ее всосало сразу после вылета из Нью-Йорка и высосала только в Стокгольме. А это был рейс в Стокгольм. Она была пышнотелая. Бывают такие пышнотелые дамы. Ну, разные, скажем. Бывают, знаешь, рыхлые такие пышнотелые дамы. Она присела. И тело ее растеклось, тщательно заполнив всевозможные отверстия для воздуха, которые могли бы ее спасти. Прямо сидя на вот этом месте для самолета, нажала кнопку всасывающую, и ее дополнительно всосало. Всосало ее тело.
Ну зачем же так?
И надо сказать, это же действительный случай. Это действительный случай. Ее всосало, она сумела дотянуться до шпингалета, открыть дверь, уже будучи всосанной. И она, значит, пригласила, деликатно закрывшись там какой-то частью одежды, она пригласила экипаж с тем, чтобы ее спасали. Экипаж пытался подкапываться, вырывать ее телеса из вакуума, но все время рисковал, потому что если бы они причинили ей страдания или даже гематомы, то потом экипаж был обвинен в причинении ей страданий или вреда. И все в экипаже боялись. Ну, поскольку Соединенные Штаты Америки – это царство юристов и врачей, да, все в экипаже боялись причинить ей страдания или гематому, или царапину. Вырывать ее никто не стал. И она так летела до Стокгольма. уже в Стокгольме, насколько я понимаю, кто-то поддал снизу там давление, и ее выплюнула эта зверская машинка. Хорошо, глупости. Это уже проверяли в передаче «Разрушители легенд». Значит, 133-й. Я вам расскажу историю такой, как я ее слышал и читал документально в агентствах новостей. Ну, что же делать? Там же ведь инструкция написана для вакуумных в самолете. Всегда читайте инструкцию перед применением, рассказывает Степан. Ну, видите ли, это была американка, это был не я. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Я хочу сказать, что с Домодедовым мы разобрались, там было задымление. Задымление, насколько я понимаю, горели провода. Притом есть сведения, что горели именно провода, даже не, собственно, действующие, а на складе провода загорелись. Хорошо, в движении. Алло, здравствуйте.
Эльвира, Сергей, здравствуйте, это Леха.
Леха, давно мы вас не слышали, Леха. Где
рад вас слышать, ребята, да. Очень рад.
Ну, а где вы были, Леха?
Родная Байкальская, естественно, перед центром плотно.
Да.
Щелчок, Великий автобан, ну, естественно, перед метро там эстакада плотно.
Да.
Всем вам привет, ребята, удачи.
Скажите, а где вы были, Леха, ну скажите, где вы были все это время?
Ну, где я был, вот у меня...
Вы что-то писали про отпуск. Вы что-то писали про отпуск, ну где вы были в отпуске?
Я вот, кстати, по поводу поездов, я был, ездил в Абхазии, как... Там, так называемом, в Столыпинском вагоне. И все вот эти туалеты тоже в плацкарте ехал на почти двое суток. Вообще просто...
Наверняка вы не ехали в Столыпинском вагоне, потому что Столыпинский вагон – это так называемый скотский вагон.
Ну,
нет, вы наверняка перепутали.
Есть чем сравнивать, но я болею за Локомотив, так что мне как-то это в кайф.
Понятно, понятно, спасибо. Слушаю священную книгу «Оборотня», говорит Бенджамин. Да-да, наподобие. 7373948. Ребят, уже не успею принять звонки. Спасибо большое всем, кто звонит. Значит, смотрите, сложности в Домодедове, без особой нужды туда не ездите. Через час, через полчаса начнет работу аэропорт в полном объеме. Там было задымление, эвакуация и всякие неприятности где-то с без 15:07 утра сегодня. Дымка все еще есть, на этот раз рассеивается запах. 5 баллов Москва, северо-запад очень трудный, и на юго-западе нехорошо, вот здесь на Ленинском авария держит, и минка на въезд в город. Все позже расскажу, через час, сейчас новости.
Сережа Пастушок, поиграем, хранят ров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 3 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Эля, а что за дата у Шуфутинского сегодня? Он помер, что сегодня, нет?
Юбилей, наверное.
День памяти? Посмотри, пожалуйста, Шуфутинский Вики. Сейчас такая проверим. Дата, такая дата. Ну что вы, что? Хорошо, ну смотрите. Буду работать над собой, говорит Леха. Леха, нормально все. Нормально все, круто, мы рады вам, что вы вернулись, и все на свете. Да, сегодня не Домодедово, а Дымодедово, говорит Абдул-Хамид. Действительно, что он родился сегодня? Нет, помер сегодня. Нет, он помер?
Ну, как интересно, а почему?
Он жив вообще или нет? Я эту фамилию слышал, где я забыл. Но она действительно сопрягается и прямо исходит из вокзала, из поезда. Как мне кажется, где-то если я его и слышал, то в поезде.
Ну, родился он в апреле.
А?
Родился в апреле.
Родился в апреле? А что сегодня за дата? Объясните мне, пожалуйста. Хорошо, давайте вот что. Завтра, Кемал пишет, завтра еду на машине в отпуск на свою историческую родину, в Абхазию. Пожелайте уже удачной дороги. Удачной дороги и осторожности, Кемал. Осторожности. Могу даже принять небольшой заказ, знаю, что вы любите чачу, Сергей. Нет. Я ее люблю визуально наблюдать. У меня на подоконнике стоит чача вот последние 6 месяцев. И я ее визуализирую. Все, а, то есть чачу я люблю, но пить нет.
Наслаждаюсь нет. эстетически.
Я просто на нее смотрю. Действительно, из этой бутыли, которая у меня стоит, четверть. Значит, четверть, которая у меня стоит чачи, я выпил, наверное, треть, может быть. То есть, ну, из треть, это как, 800 граммов, наверное. 800 граммов за 6 месяцев. Думаю, что... я думаю, что это хороший темп. И таким образом, через еще год, или, может, полтора, или два, я ее выпью, наконец, эту бутылку. Нормально все будет.
Напиток с выдержкой будет.
Да, напиток с выдержкой. Давайте перейдем к Китаю. Мы по-прежнему следим за Домодедовым. В Домодедове, как вы знаете, без 15.7 примерно, во всяком случае, у нас первые сообщения пришли без 15.7. Началось задымление, затем пожар. Мы следим за ситуацией. Спасибо тем, кто пишет. Если вы будете писать нам на говоритмосква.ру или на наш смс плюс 7 925 888 948, или на наш твиттер говоритмск. Твиттер говорит МСК. Мы будем зачитывать эти сообщения. Спасибо за информацию. Давайте поговорим о Китае. Давайте поговорим о Китае, потому что Китай оформляет свое возвращение в мировую политику в качестве сверхдержавы. Китай оформляет свое возвращение в мировую политику в качестве державы первого порядка. Я уже говорил однажды и повторю это дважды, потому что это нужно повторять. Слова моего товарища и коллеги из Японии, с которым мы однажды здесь, в Москве, обедали, и он сказал: а вы знаете, ребят, вы привыкли к слабому Китаю за какие-то несчастные 150 лет. Я говорю: что это значит? Он говорит: ну, Китай всегда был сильный, а 150 лет был слабый, и вы за 150 лет привыкли, что он слабый. Ну, вы, говорит, отвыкаете. Ну, вот и все. Ну, как бы он говорит, а он почти всегда был, там, Китай исчезал на 400 лет после разгрома Хань. На 400 лет исчезла страна вообще. Это вот это танки идут китайские. Значит, я бы хотел, конечно, здесь нет этого марша красивого, это все записано. Russia Today я беру. Военная техника проходит. Но я понимаю, что создается миф. Я это понимаю, не надо иллюзий. Это, конечно, создается миф о Великом Китае, о Великом Китае всегда. О всегда Великом Китае создается миф. На самом деле мы точно понимаем, что 150 лет Китай был очень слабым. Очень слабым. Но мы с вами точно понимаем, что Китай, вероятно, перестал быть слабым теперь уже опять на века. Ну, это так или нет? Просто мне интересна ваша точка зрения. Давайте... Вы видели парад, кстати говоря? Парад хороший, понравился китайский парад? Я посмотрел, как шли солдаты, вот не в механическая техника, не бронетехника, а я посмотрел, как шли солдаты, такие парадные солдаты.
Понравилось?
Но они запредельные.
Красивые.
Абсолютно запредельные. Притом, знаешь, они еще делают вещи, которые наши не делают, они непременно, непрерывно меняют... типы шага. Кто участвовал в парадах в русских и смотрел вчера китайский парад? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Меня удивило 7373948. Ну, городской телефон. Если вы участвовали в русских парадах и смотрели вчера китайский, позвоните, пожалуйста. Но меня удивило, что они постоянно меняли шаг. Шаг был то они выдерживали ногу наверху, то они...
Алло.
Там... Да, здрасте, вы участвовали в русских парадах?
Да, Сергей, меня зовут Александр, да. Москва. Я закончил Московское высшее командное училище дорожных инженерных войск в 92-м году.
Да.
И участвовал в параде 45 лет Победы на Красной,
да,
площади.
И вы смотрели вчера на китайцев. Ну вот оцените.
Китайцев я, к сожалению, вчера не смотрел, но я их видел, в принципе, их строевую подготовку.
Ну скажите, что вы скажете о них?
Поражает то, что парадная коробка... Угу. Вообще она как абсолютно единое что-то деревянное двигается.
Да,
то,
да,
есть наша,
да.
Наша коробка может быть вследствие того, что брусчатка Кремля не идеальная,
да.
коробка старается идти, но чуть-чуть иногда плывет.
Да,
эти не плывут даже на Красной площади. Как у них это получается, мне непонятно. Мы готовились к параду, как пришли из отпуска 15 февраля. И до, соответственно, 9 мая были ежедневные подготовки, строевые занятия.
Да.
Были перенесены, часть учебного плана была изменена только ради того, чтобы было красиво. Было действительно красиво.
Да, достойно. Спасибо, спасибо вам огромное. Слушайте, а что такое русский парад, спрашивает меня 404-й. Я думаю, что русский парад — это прусский парад. К нам когда-то искусство парада принесли немцы. Нам когда-то.
Не согласен.
А я согласен.
Сергей.
Да, прошу вас.
Саму идею парада.
Да.
Ну тогда, это тогда римский парад.
Нет.
Прохождение войск парадом?
Нет. Давайте так. Когда римляне водили свои парады, мы сидели на стволах деревьев, обхватив стволы хвостами. Значит, давайте, будем честны. Мы брали напрямую искусство парадов уже от голландцев, от немцев. Ну, Петр же заставил ходить своих этих самых...
Ну, тогда уже потешных. Павел, если уж на то пошло...
Павел любил парады. А Петр начал первые потешные полки свои водить. Петр. До этого стрельцы не знали никакого парадного хода, никакого, ничего такого.
Стрельцы не знали, но, опять же, хорошо, пришло из Пруссии, но, тем не менее, вы посмотрите на строевую подготовку нашу и строевую подготовку европейскую.
Да, это
наша
понятно.
На порядок выше, да, нам до китайцев
понятно.
Может быть.
О чем вы говорите? Конечно, в том-то и дело. То есть мы показываем европейскую подготовку 150-летней давности, они уже так не умеют. Понятно, это очевидно, они так не умеют. Так у нас и школа прусская, и парад прусский. Мы прусские, вообще говоря, русские прусские. У нас и школа прусская. Ну, строение школы прусское. У нас и парад прусский, прусский. Вот, значит, это понятно, потому что мы взяли все это из Пруссии. Нормально? Я же не спорю, я же не говорю, что это плохо. Я же не говорю, что это плохо.
Да?
Китайцы гораздо большие пруссаки, чем мы. Гораздо большие пруссаки. Понимаешь, в чем дело?
Это оригинально.
Да, они нормально, они работают, как будто кажется, что это машинки какие-то. И вот ты когда смотришь визуально, там, допустим, есть яркие детали вот на рукаве какие-то, яркие обшлага какие-то у китайцев. Я смотрел. И тебе кажется, что там, не знаю, 30, 40, может быть, а может быть 300, 400 одновременно обшлагов вот этих ярких на рукаве, они не могут действовать, как будто это, ну, робот или это мультипликация. Не могут, нет. А у китайцев могут. Вот сейчас живые люди, которые действуют как компьютерная мультипликация. Ты видишь живых людей... И у тебя есть сомнения в первый момент, ты думаешь, что это просто размноженный образ одного и того же, синхронизированный. Нет, это живые люди. Как они этого достигают? Я думаю, беспощадностью к себе, свойственной китайцам, беспощадностью к себе, беспощадностью к времени, то есть для них все равно. Работать над собой, например, 18 часов в сутки, или там 20 часов в сутки, понятно, да? И для них все равно, сколько этот будет отпуск, или будет он вообще, и когда-нибудь, и вообще его никогда не будет. Не имеет значения. Работа – это и есть твое посвящение, это и есть цель, для которой ты родился, это и есть... Ты должен исполнить свою судьбу, а она в работе и в том, что ты сейчас делаешь. Вот для китайца это главное. Поэтому трудоемкость не интересует китайца изначально. Он говорит, да, трудоемкость будет гигантская, а я бы хотел еще вдвое тяжелее, и тогда я, да, легко, для закалки характера. Понимаешь? Поэтому они, конечно, абсолютно идеальны. Они абсолютно идеальны в параде. Никому и вообще ничего подобного не снилось. Ну, я не знаю, как там сходят северные корейцы. У них нет души, вот секрет, говорит 79-й. Я так не думаю. Почитайте китайскую прозу, почитайте китайскую поэзию, почитайте в прозе китайской любовные истории. Вы, 79-й, тотчас поймете, может быть, там с пятой страницы, что вы ошиблись. Конечно, у китайцев души сколько хочешь. И когда вы приедете в Пекин и увидите, как они поют подмосковные вечера, и увидите, как они танцуют вальсы, Они там собираются сотни людей, десятки, сотни в разных местах, и вечерами танцуют вальс. Китайцы. Ну, это типично. Вообще, пекинский вечер, это всюду на площадках, в парках и около парков пары танцуют вальс. Там просто это спонтанно, это никто не организует, но организуется то, что есть музыка. Значит, есть какой-то проигрыватель, есть какая-то там усилители какие-то, есть электричество. А дальше набегают эти пары, в том числе пожилые, и вот эти дедушки с бабушками вальсируют шикарно. Как это нет души? Как это нет души?
А еще они замечательно поют «Туман над Янцзы». Да? Гребенщиковскую, да. Я периодически слушаю, у них там хор перепевал.
В сети есть фотка с китайским солдатом на параде с булавками в шее. То есть булавки, наверное, в воротнике, да? То есть он не имеет возможности пошевелить головой вообще никак, иначе булавки впиваются ему в шею. Но я думаю, что китайцы сами очень благодарны тому, что им ставят такие булавки. Потому что китаец стремится к бесконечному совершенству, и если булавка ему в этом помогает, то китаец должен быть, безусловно, благодарен командованию. Почему они собак убивают? А почему вы свиней убиваете? Шагистика никак не поможет в бою. Парады – это чистая эстетика, говорит Шмель. Согласен. Но также, тем не менее, я с вами тотчас и не соглашусь. Я скажу, что слаженность подразделений и умение контролировать себя, умение выковывать характер какой-то, это волевые качества личности – в этом парадном искусстве видны. Они видны, понимаете? Я не знаю, насколько это пригодится в бою, а может и пригодится. Может и пригодится, да.
У нас срочная новость.
Давайте.
Аэропорт Домодедово возобновил работу после сильного задымления.
Все, значит, без 15.7 было задымление, 9.20, пожалуйста, вот вы видите, что аэропорт Домодедово восстановил работу. А у нас точное совпадение, говорит Игорь. Китайцы ровно на 150 лет выпадали и были слабой державой, которую было принято не брать в расчет. А мы на 150 лет падали, а они 150 лет росли.
Так может, они все это время тренировались?
Может быть, мы теперь на 150 лет упадем. А потом опять возобновим. Вы знаете, меня судьба России интересует вот как. Я абсолютно убежден, что Россия должна быть. И через 150 лет, и через 150 тысяч лет. 150 тысяч лет. Россия должна быть. И если наша слабость будет временной, я, в общем, на это тоже согласен. Но на временную слабость. Китайцы 150 лет отсутствовали. Они потеряли 35 миллионов человек во Второй мировой войне, по их подсчетам. Есть подсчеты, что 24 миллиона человек. Есть 35. Вчера назвали 35. Вчера. На этом параде. 35 миллионов, конечно. Ну, их и много. Значит, кто же их вырезал? Вырезали их японцы. Причем японцы очень знамениты вообще, мы очень мало знаем о японцах, наша историческая наука мало говорит о японцах, вообще мало, но если бы она говорила о японцах, например, хотя бы столько же, сколько говорит американская историческая наука, американцы рассказывают о зверствах японцев подробно.
Да?
Да, да. Американцы подробно говорят о зверствах японцев. Японцы, конечно, были невероятными искусниками в пытках, невероятными искусниками в массовых убийствах. Они при том, поскольку они возрождали былую славу, самурайскую вот эту всю, они убивали массово, не тратя пуль. То есть они убивали массово кинжалами, мечами и так далее, и так далее. И это тоже очень знаменито. Мы мало знаем об этом. Я хочу вам немножко прочитать из странного автора, который, тем не менее, очень эрудирован, вероятно, и знает предмет. Он странный в одной фразе, которую я вам тоже прочту. Алексей Куприянов, который пишет на Ленте.ру, насколько я понимаю. Да, это, наверное, Ленте.ру. Он пишет о зверствах японцев, чтобы мы понимали примерно, что именно празднует Китай и за что Китай ненавидит японский милитаризм. Ну, смотрите. Значит, Значит, пришли, вот, один из самых страшных эпизодов – знаменитая Нанкинская резня. После трехмесячных боев за Шанхай японцы двинулись на тогдашнюю столицу Китая – Нанкин. Зверства начались еще в пути. Пока японские войска шли на беззащитный город, два японских офицера, Тосияки Мукаи и Цуёси Нода, соревновались в убийствах безоружных китайских пленных. Дуэль комментировали японские газеты. То есть это было возведено в национальное геройство.
Следили за соревнованием, да?
Да, газеты следили за соревнованием, все японцы следили за соревнованием. Это был спорт двух рыцарей, Тосиёки Мукаи и Цуёси Нода. Значит, шел на время спор, кто быстрее убьет мечом 100 человек. Победителя установить не удалось, потому что все они оба пришли с примерно равным результатом. Потом надо же было удостовериться, что они именно убили, а не ранили китайца. Значит, они тогда сделали дополнительный раунд. Убивали на скорость 150 человек. То есть каждому, насколько я понимаю, каждому дали по 150 человек, чтобы тот быстро мечом их зарезал, безоружных. И там вот выявляли, кто из них лучше. Вот такие соревнования были. Это не единственное. Это сейчас я привел один пример. Это не единственный пример.
А потом еще говорят, что наши книги и фильмы жестокие.
Не-не, японцы страшно жестокие. Судя, я знаю об этом из американских источников. Американцы рассказывают о жестокостях японцев. Страшно жестокостях. На Филиппинах, что они творяли и так далее. Везде, куда они приходили. Значит, дальше. В Нанкине, когда они вошли в Нанкин, крупный город, большой город, шло планомерное истребление. Все мужчины призывного возраста были выведены за городскую черту и убиты. Вообще все. Представляешь, берется огромный город, и убиваются вообще все мужчины. Мы об этом читаем в Библии, но в Библии мы читаем об эпизодах, которые происходили там 3000 лет назад, понимаешь, в Библии. Там,
да.
Там, истреби всех мужчин и так далее. Но это-то происходило 70 лет назад. То есть это совершенно другое человечество. Значит, они вывели всех мужчин призывного возраста за городскую черту и убили. Потом стали вырезать город. Рубили безоружным гражданам головы мечами и кололи штыками, потому что было обусловлено и тоже как-то заявлено командованием, что нельзя тратить пули. Травили собаками, выкалывали глаза, вспарывали животы. Точное число неизвестно. Вот так было зарезано до 500 тысяч человек. Около полумиллиона человек было зарезано таким образом и заколото штыками. По Янзы, как говорят очевидцы, нельзя было проплыть на лодке. Десятки тысяч трупов составляли вот как бы такие, как становились вдруг как плотины и мешали навигации. Десятки тысяч трупов были в реке. Были изнасилованы от 20 до 80 тысяч женщин. По свидетельствам очень трудно подсчитать, включая маленьких девочек. И почему-то пишет автор, и даже монахинь. Мне жаль, чем маленьких девочек, чем монахинь, если уж позволите. Сексуальному насилию подвергались также мужчины. Ну вот женщины там 80 тысяч изнасилованных, по-большому, от 20 до 80 написано. Значит, кроме этого, работал департамент предотвращения эпидемий и очищение воды японский, на территории Китая, где готовились специально яды, биологическое и химическое оружие, которое испытывалось массово на китайцах, согнанных в эти концентрационные лагеря. Японские военные медики заражали людей холерой, оспой, тифом, бубонной чумой, травили газами, тестировали на лекарства, замораживали, ампутировали конечности, пытали, чтобы проверить реакцию на боль и так далее. То есть вот это медициной занимались они такие вот. Пленные китайские... Значит, чтобы было понятно, как они обращались с пленными. Секундочку. После капитуляции Японии из всех лагерей, где были... колоссальное количество пленных, колоссальное вот для всех этих медицинских опытов, для работы и так далее, были освобождены всего 56 пленных. То есть там были десятки или сотни тысяч пленных, были убиты вообще все, освобождены 56 человек. То есть они вырезали практически 100%. Вырезали практически 100%. Вот, они сбрасывали там специальные бомбы, зараженные чумой, блохами, да, ну, все. То есть проводили самые изысканные, абсолютно страшные. У них было три все. Все жги, все убивай, все грабь. Забирали урожай, все вырезали, ну страшно. Поэтому значит, ну, понятно, что везде, где были везде, где была японская оккупационная армия, и об этом я знаю давно, это и на Филиппинах было, и всюду, где они захватывали острова, значит, они всюду устраивали так называемые станции утешения, солдатские бордели, куда сгоняли местных По страхам смерти, ну, просто или убивают, или ты работаешь. Вот, значит, и там в Китае только было 280 таких станций утешения, 280 с большим составом борделей. Ну, а наказания не было за это. То есть, если немцев раскурочили хорошо,
да.
Если немцев хорошо судили, хорошо, хорошо преследовали, и, по счастью, в этом очень помогло молодое государство Израиль, и в этом очень много помогли евреи, евреи очень много помогли немцев достать хоть на краю света, то именно с японцами так не поступили.
Ну, на них зато сбросили атомные бомбы.
Ты понимаешь, но их не судили.
Да,
вот, это вот как их бы не судили.
Не тот ответ просто.
Не это тот, да. Хирохита, император их Хирохита вообще не ответил никак. Хотя его подпись стояла под большинством преступных приказов об уничтожении людей и так далее, так далее. Да? Хирохита никак не ответил. То есть американцы сказали, ну ладно, не будем его трогать. А, и дальше всего казнили японцев по приговору 920 человек. То есть ерунда. Японцы за свое зверство, в отличие от немцев, не ответили, не ответили. Японцы выскочили сухими из воды. Их прикрыли американцы на том основании, что они из них сделали колонию. Их прикрыли, ну, не дали их наказывать по существу. И сейчас Китай восстает, новый Китай, большой Китай, мощный Китай. И Китай помнит 35 миллионов жизней. Поэтому японцам ответить все-таки придется. Ответить все-таки придется. Джен Лэн Цинджэ, значит, это политика их в отношении Токио. Холодная политика, жаркая экономика. Но по политике и по военке японцам рано или поздно перед китайцами ответить придется. Вот это стало понятно вчера во время парада. И это
то
уже,
есть этот парад это такой символ.
Это уже парад, который вы считаете, что это парад. А я считаю, что это не парад, а это заявление, это манифест, что Китай вернулся через 150 лет, и что всем придется рассказать, как себя вели за эти 150 лет. И я боюсь, что за эти 150 лет нам за некоторые договоры по Дальнему Востоку тоже придется там рано или поздно какие-то ответы держать. И мне это не очень нравится. 9.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
9.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. МК рассказывает про инцидент в метро, когда мужчина бил ногами пассажирку за сделанное ему замечание. 48-летний гость столицы применил силу против 33-летней женщины в центре зала станции Севастопольская. Подробности происшествия выяснял корреспондент «Московского комсомольца». Подробнее об этом читайте в издании. В защите открыли глаза. Такой материал публикует российская газета. Адвокатам начали предоставлять записи уличных камер. Столичные власти разрешили адвокатам получать записи с городских камер уличного наблюдения. Порядок, как снять картинку с одной из 140 тысяч установленных властями в Москве камер, прописан в новом регламенте доступа к информации из городской системы видеонаблюдения. Подробнее об этом читайте в российской газете. Коммерсант рассказывает, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрен проект новой военной доктрины страны. В документе закрепляется статус России как военного противника, утверждается отказ от внеблокового статуса и возобновление курса наступления в НАТО. Подробнее об этом в «Коммерсанте». И там же интересный материал, посвященный тому, что Исаакиевский собор останется музеем. Власти Петербурга отказались передавать храм церкви. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Восточный экономический форум начинается с неразберихи, об этом пишут «Ведомости». Участникам не хватает бейджа, организаторам четкой программы. Подробнее читайте в свежем выпуске издания. Ну и новая газета задается проблемами фарминдустрии, о том, к чему приведут лекарственные инициативы правительства. Цены на лекарства будут неизбежно расти. Это очевидно для экспертов отрасли, пишет новая газета. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 9.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Я бы поговорил немножко про Китай. Я рассказал об истории, я рассказал об этом параде, но я хочу поговорить немножко о Китае. Вот это восстановление большого Китая нам несет радость или должно нести, или чувство осторожности?
Оп, новый
ну, понимаешь, в чем
поворот.
Дело? Ну, он огромный. Вот это огромный Китай, сильный Китай. Он вызывает у вас опасения скорее или скорее какое-то чувство радости и надежности? Скажите, пожалуйста. Вот меня я прошу вас проголосовать. Новый Китай, Большой Китай, после 150 лет отсутствия на мировой арене, возвращается в качестве полноценного большого игрока. Вот этот парад, безусловно, точно. В параде было Россия, Белоруссия, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мексика, Монголия, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Афганистан, Вануату, Венесуэла, Камбоджа, Лаос и Фиджи. Пишет мне Роман. Как вам список? Ну, конечно, это список. Это список. Ну, конечно.
Особенно Фиджи.
А? Да, значит, сегодня утром проходил, несмотря на разницу в 5 часов после, вчера после парада. Парад проходил сегодня утром, несмотря на разницу в 5 часов. Сноп, спасибо. Я смотрел сегодня, когда я приехал на работу в 6 часов, я уже его смотрел. Вас вызывает чувство тревоги восставший Китай и появившийся вновь на международной арене Китай. 134-21-35, тревоги, надежности и вам хорошо от этого. 134-21-36. То, что Китай восстал через 150 лет отсутствия на международной арене. У вас вызывает чувство тревоги. 134-21-35. У вас вызывает чувство надежности какой-то и... Ну, вам хорошо. 134-21-36. То есть, понятно, тревога 35, хорошо вам 36. Договорились? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, вот у Пелевина в числах выведен такой китаевед Ростислав, который читает лекцию в
Китае. Ростислав, это наш Бронислав Брониславович, который тогда был дружен с Пелевиным. Да, абсолютно верно.
Вот, и вот он там перечисляет, какими иероглифами у китайцев именуется Россия.
Да.
Ну, не знаю, я думаю, что это так бесконечно малая какая-то для китайцев. Ну, я думаю, так особо завоевывать нас не надо, мы все сами отдадим.
Вот, да, да, да. Монах, надо, православный монах Даос Простислав из чисел, да, да, из чисел Пелевина, это Бронислав Брониславович Виногродский.
Хорошо.
Они просто были, дружны в то время, а потом Пелевин ушел совсем в отшельничество, и исчез, как бы, и Слава говорит, что последний раз он слышал, что Пелевин уехал куда-то в Корею, в монастырь и все такое, да. Значит, хорошо. России не устоять, нам придется под кого-то ложиться, говорит 39-й. Так лучше под США, чем под Китай. И дальше у вас 69. 69 – это намек на что? Даже Кричевский это сказал. Мы сами все продадим и будем рады, и чернозем, и людей. Не знаю. Да, часы для меня привезут от китайцев. Ну, конечно, от китайцев. Откуда еще? Apple все делает в Китае, конечно. И часы, которые я заказал, наконец, на зависть всем, я заказал часы. Сегодня мне привезут часы эти, iWatch. iWatch, конечно. И в них я поеду на Первый канал. Потому что меня сегодня позвали на Первый канал. Наконец-то, все, осень началась и пошла. Президент Чехии предлагает СБ ООН принять резолюцию о создании международных антитеррористических сил. Интересно. Алло, здравствуйте. Кстати, он ездил туда. Президент Чехии ездил в Пекин на парад. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Купа.
Здравствуйте, Купа.
Чуть больше года назад мне по роду деятельности пришлось проанализировать сценарии экономического сотрудничества Китая с российским средним бизнесом.
Да.
И общаться в том числе с руководителями China Bank в России. Ну, суть не в этом. Это же другой формат передачи. Суть в том, что однозначно чувство настороженности. Притом, это совсем... Ну, я не беру иероглифы и прочую там специфику китайскую.
Да.
Я говорю просто... А принципиально иной стратегии, ментальности, временных интервалах выстраивания...
Горизонты планирования полностью иные, Купрум. Горизонты планирования полностью иные.
То есть, если сейчас, то перешагнут и не заметят.
Да.
И все.
Да, да, да. Значит, вот смотрите, вот это интересно, что китаец, которому 60, я с ним разговариваю, да, в Пекине, а он спокойно планирует методично и легко на 50 лет вперед. То есть, смотрите, и китаец не просто планирует за горизонтом своей личной жизни, а он с уверенностью планирует за горизонтом, вероятно, жизни своего сына даже. А русский планирует, ну, вы знаете, мы сейчас в связи с изменчивостью цен на нефть перешли от трехлетнего бюджета, к однолетнему, к одногодичному. То есть мы сейчас планируем, это самый дальний горизонт, один год, в то время как китайцы легко планируют 50.
На самом деле не только русские, а представители вот этой самой европеизированной экономической цивилизации.
Да.
И есть еще один момент. Я не могу понять, но вот такое ощущение, что каждый, наверное, каждый или подавляющее большинство китайцев настолько интегрированы в некую систему, ну, как пчелы, урви, там, или муравьи-муравейники. Я не хочу обидеть китайцев. Они просто... Это не обида, это просто другое понимание, в том числе и своего значения в системе. И отсутствие обиды от того, что система тебе чем-то... Тебе что-то не додает.
Да,
ну,
да.
Ну, у нас каждый должен иметь королеву, Мерседес и прочее, иначе государство говно. Прошу прощения.
Не ругайтесь, я вас очень прошу. Мы теперь, когда я маме обещал не ругаться, и все, да, прошу вас.
Извините, да. А там не додало, и даже это не вызывает ни негативной реакции, вообще никакой.
Да, я понял. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Значит, вот Купрум работал с представителями здесь, в России, Bank of China и другими крупными руководителями филиалов китайских. И он говорит о разнице в горизонте планирования и вообще разнице в ментальности, и вообще о чувстве робости, которое мы испытываем перед машиной, перед китайской машиной управления. Понимаешь? Вот это чувство робости и... полное непонимание, их непонимание, как мы функционируем, и их, в общем, если честно, презрение к тому, как мы функционируем. Презрение.
Мы нерациональны с их точки зрения?
Мы с их точки зрения безответственны. Я проводил человеческий эксперимент. Я мучил китайцев специально. Как будто я в пробирку посадил там скорпиона с фалангой, как я это делал раньше в Туркмении, и стравливал. Я мучил китайцев. Я летел из Гонконга через Пекин. А там Dragon Air, и там много-много компаний, share coding у них было кодирован, коды расшаривались, как это сказать по-русски? В общем, разные коды были на один и тот же рейс. Один и тот же самолет выполнял под разными кодами. Всего 3 кода было на одном рейсе. Понятно, да?
Зачем?
То есть это было... Ну, не было столько пассажиров. И 3 авиакомпании продавали билеты на один и тот же самолет, который был по существу Dragon Air. Но я купил билет в другой компании, а еще была Air China тоже в этом же самолете. Я не понимаю. И было много названий этого рейса. Но самолет по факту был один, понятно? Но это часто так бывает. Я из Омска летел рейсом Аэрофлота, который был рейсом КЛМ тоже одновременно вот сейчас. КЛМ и Аэрофлот коудшеринг, понятно, да? Значит, дальше. Я в Пекине столкнулся с вопросом девочки, которая меня спросила, каким рейсом вы прилетели? Я сказал, простите, поскольку номеров было 3, я забыл. Дайте мне ваш билет вот этот вот. Значит, я говорю, я его выкинул, когда прилетел, выкинул. Я оставил его на кресле там, в самолете. Но я не взял с собой посадочный. Ну, зачем он мне на следующем рейсе-то? Я говорю, я вот в Восток прилетел. И дальше происходит бадалово. Вместо того, чтобы русская посмотрела бы, какие рейсы пришли в это время из Гонконга.
Да.
И просто посмотрела бы рейс, и просто мне прописала бы номер любой, чтобы наконец закончить с глупой бумажкой. Любая русская девочка сделала бы это. Ну, потому что она видит перед собой тупого пассажира, и, в конце концов, я скажу так, праздного пассажира видит перед собой, да? Китаянка устроила со мной бадалово на полчаса. Она сказала, вы обязаны знать свой номер. И вот эта фраза для меня сущностно отражает Китай. Сущностно. Вот, Эльвира, вы обязаны знать свой номер. Понимаешь, да?
Да.
Это твой долг знать свой номер. И вовремя щелкнуть каблуками и сказать, я номер такой-то. Понятно,
так,
да?
Точно.
Я номер такой-то, расшите. Вот это по-китайски. ты обязана знать свой номер. И она мне говорила это в лицо. Понятно? По-английски. You must. Вы обязаны знать свой номер. Понятно? Потом да. Она пригласила начальство, и им взволнованно говорила по-китайски, что нашелся человек, обязанный знать свой номер и не знающий свой номер. У нее глаза выпучивались, девочке было 20 с чем-то немножко, и у нее глаза выпучивались от возмущения, от того, что такие люди топчут матушку-землю, люди, не знающие свой номер. Она переживала. Меня взял пожилой китаец, какой-то из начальников. На это ушло полчаса. Меня взял пожилой китаец, отвел в сторону и сказал: пожалуйста, не третируйте ее, мы сейчас уладим. А я сказал: а как я третирую? А он говорит: а вы говорите, что вы не обязаны знать номер. И это, говорит, и это ее третируют. Я говорю: так может быть сейчас скорая помощь приедет за ней? Когда человек говорит: я не обязан знать. Понятно, какой менталитет? Вот это китайский менталитет. Ты обязан знать свой номер.
Дисциплина,
ты не можешь шутить, ты не можешь шутить с государством. Ты не можешь шутить. Ты не можешь праздно чесать живот и говорить: а я что, я ничего. Понимаешь? Вот этого не может быть. Ты что, ты обязан? Я такой-то, такой-то решить. То есть ты все время солдат в Китае. Это совершенно другая ментальность. Абсолютно но другая ментальность.
В таких условиях всегда должны появляться случаи вот этого как
старика.
Раз неповиновения. Ну нет, как вот извращенной формы, куда выливаться должна эта энергия.
Даосизм. В даосизме ты вообще ничего никому не обязан, даже себе не обязан. Mm. Понимаешь?
То есть она уже носит мирный характер.
Да. Вот спроси Бронечку, я что-нибудь обязан? Он тебе что ответит? Знаешь, у него ответ есть на все это?
Никто никому ничего не
нет,
должен?
Нет, он так не говорит. Это слишком категорично, это значит не по-даосски.
Mm.
А Бронечка ответит чисто по приколу. Например, я тебя спрашиваю, я его спрашиваю, я обязан там, не знаю, там, заботиться, не знаю, о ком, о родине, чисто по приколу. А я обязан заботиться о детях, чисто по приколу. У Бронечки все понятно. Ты обязан, чисто по приколу. Конечно, вся эта безумная энергия выходит в обратку в даосизме, в котором ты вообще ничего не обязан, никому, в том числе себе, да и вообще и всех в гробу видал. Но в практике даосизма, в монастырях даосских, ты опять обязан, потому что они заимствуют для простонародья, потому что понятно, да, так же, как в мистическом православии, мистическое православие для аристократов, обычное православие ритуалов для простолюдинов. Также в даосизме. Для простолюдинов есть обязанности, а для мистиков и философов никаких обязанностей нет. Нет, это совершенно тоже две вселенные. Мистическое православие и православие для простолюдинов. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, да. Людмила, Подмосковье.
Да, Людмила.
Я в подтверждение вышесказанного хочу свои впечатления поделиться, ну, коротко.
Давайте.
Я в институте, ну, где-то конец 50-х годов так. Училась в институте, да, читальный зал, одни китайцы, причем начиная с первого дня до упора сидели да. в читальном зале, да. занимались.
Да.
Мы где-то раскачивались, полсеместра там начинали заниматься, а они с первого дня были все отличники. Вот такая нация.
Да,
то есть
да,
она
да,
должна
да.
быть передовой.
Да, да,
со своим
да,
трудолюбием, да, со своим упорством, со своим да. отношением к делу серьезным.
Спасибо, таким. Спасибо. 66-й учит меня английскому. You must – это вы обязаны тоже, да. Вот поверьте мне. Must – это степень долженствования. Не должны you have to, а это must – это вы обязаны все-таки. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Капитан, давненько вас не было, да, прошу вас.
Да, вы совершенно правы насчет того, что китайцы ничего не забывают. Помните, например, фильм «Кулак ярости»?
Да.
Вот, там герой Брюса Ли приходит в японское додзи, избивает жестоко японцев,
да.
а
да.
потом заставляет их жрать бумагу и говорит: сейчас вы едите бумагу, в следующий раз это будет стекло.
Да.
Вот этот фильм, насколько я помню, снимался не на деньги коммунистической партии Китая, это же гонконгский фильм. Вот, и вроде да. бы, ну, как бы государственной политики тут нет, Но вот ощущение китайцев, что, так сказать, в следующий раз мы их еще и стеклом накормим, оно там, да, так сказать, ярко Саша, присутствует.
А у нас же есть с ними договоры, трактат 1860 года, который, возможно, я ошибаюсь. Поправьте меня, пожалуйста, те, кто серьезно изучает российско-китайские отношения. Которые мы подписали с ними как раз, когда они были слабы последние 150 лет. Понимаете, да, полтора века. Ну и что?
Ну, возможно, стекло заготовлено и для нас, но это может держать нас в тонусе. Дело в том, что у нас большого-то выбора нет. Либо Китай будет рядом стабильный и сильный,
да,
либо он будет слабый, но фактором дестабилизации. То есть там будет и уйгуры, ну вот Синьцзян, да, и так далее. Поэтому у нас как бы и так будет плохо. И то, и другое должно держать нас в тонусе и заставлять нас быть сильными и готовыми к любому варианту.
Я думаю, что китайцы всем попомнят, кто ими воспользовался хоть как-то за последние полтора века. Давайте больше, чем 150 лет уже, правильно? Я вам, если позволите, зачитаю. Пекинский договор 1860 года. Это мы ими воспользовались. В российской историографии обычно подразумевают двусторонний междугосударственный договор 60-го года, 1860 года. Между Россией и империей Цин, который был продолжением Айгунского и Тяньцзинского договоров, устанавливал границу между Россией и империей Цин. Да? Значит, эта граница установлена в момент слабости, потому что в этот момент шла война внутри Китая, опиумная война. В момент слабости, когда они пятились, когда было все плохо, у них было плохо, Россия направила в Пекин особую миссию во главе с графом Игнатьевым. Так? Значит, там шла вторая опиумная война, переговоры шли труднее, потому что китайцы одержали ряд побед и сразу стали чувствовать себя увереннее. Но Россия их гнула. Скоро слушайте меня, англо-французские войска скоро оказались у ворот Пекина, и под это, под англо-французское наступление, русские быстро заставили китайцев подписать Пекинский договор. Когда англичане и французы стояли у ворот Пекина, армии, наши... Значит, заломали китайцев и заставили их подписать Пекинский договор. Договор был принят для вязчего скрепления взаимной дружбы между двумя империями, для развития торговых отношений и так далее, и так далее, и так далее. Дальше был в 61-м году Танзинскому досоставной части протокол об обмене картами и описаниями разграничений, потом официальной печати, красная черта по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоки Казакевича. Таким образом, все это перешло России. Установилось, что это перешло России. Значит, поскольку Китай собирается отоварить, насколько я понимаю, сейчас он празднует победу над Японией, а победы этой, наверное, так уж сильно не было, ну, давайте заподозрим, что победила-то советская армия. Победила все-таки советская, ну, конечно, разгром Квантунской армии, это советская армия сделала, не китайская никакая. Квантунскую армию, послушайте меня, значит, сейчас китайцы начинают переписывать историю, что они, да, потеряли 35 миллионов человек от японцев, да, и они их разгромили. На самом деле, насколько я был, учился в школе, потом, последствии, в университете, я очень хорошо помню, что Квантунскую армию японскую разгромила Советская Красная Армия. Советская Красная Армия. Мы понимаем, значит, численность до 300 тысяч человек Квантунской армии, потом наши там сдерживали несколько десятков дивизий наших стояло, но, насколько я понимаю, основные силы были отвлечены на Германию, потом после победы над Германией шли эшелоны с нашими солдатами туда, на восток, в Маньчжурию, мы наваляли японцам, американцы их добили ядерной бомбой 6 августа. Значит, мы еще наваляли японцам, и на этом вся эта история закончилась. Но теперь история пишется по-другому. Китайцы считают, что это они всем наваляли. И что русские там молодцы, но их роль не носит первостепенного значения. Роль русских вспомогательная.
Ну, так может, нам
но надо это не было так, в этом но это не так. Так вот, слушай меня, поскольку китайцы заинтересованы сейчас пересмотреть все, что было в момент их слабости, а в момент их слабости много чего произошло, и китайцы заинтересованы в том, что в момент, все, что было в момент слабости, пересмотреть, они вам и Пекинский договор могут пересмотреть.
И поэтому нам надо с ними активно сотрудничать.
Я не знаю, ребят, надо все время ухо держать востро. Все время ухо держать востро. Значит, я вам дам результат вашего голосования. Я его останавливаю. В связи с тем, что на международную арену вернулся сильный Китай, нам следует испытывать чувство тревоги 68%, чувство надежды и надежности 32%. В движении.
Подъем. В движении.
Вот так. Давайте просто думать. Хорошо, в движении. Значит, сегодня у нас на Вернадке очень плохо. Я смотрю, и Ленинские обижают там аварии. И, наверное, ломанулись по Вернадке. И, ребят, прямо до набережной Лужнецкой. Все отвратительно. Ну, с середины, наверное, начинается пробка. Дальше. Какая-то колоссальная пробка с ДТП 3 км в час на Минке. Если можно объехать Минку, как хотите, объезжайте. Но не по Рябиновой, потому что Рябиновая напрямую приходит в эту пробку. Значит, Рублевка перед Минкой тоже 10 км в час, а Минка перед Рублевкой 3 км в час. Авария, неприятности и все на свете. На Минку я бы не советовал соваться. Обычная пробка текстили... Волгоградка 5 км в час, Нижегородская улица 7 км в час, и, наконец, шоссе энтузиастов 5 км в час. Вот это три проблемные дороги наши. И сейчас, секундочку, проспект Мира 5 км в час перед Енисейской, и на Ленинградке 10 км в час, что-то такое ползет, 5 км в час. Волоколамка. Давайте поговорим с вами о движении. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей. Здравствуйте. Внешний МКАД, вот щелчка до Дмитровки. Элечка, вам это слово так нравится. Птичечкой пролетел.
Птичечкой. Мы в армии летали мухой. Спасибо. Да. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Опс, простите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ткацкая и Щербаковская в сторону электрозаводского моста очень плохо. Сам мост плохой. Спасибо. А сейчас выезжаю на трешку. Uh-huh. Русаковская эстакада уже что-то плохо едет, видимо, проспект Мира будет плохой.
Спасибо, держитесь. Так что у нас горит, Шереме или ДМД? Спрашивает Алексей. Алексей, пока вы Шереме не подожгли, горело только ДМД. С без 15.07 до 9.20. Все, и потом поступило сообщение, что возобновили работу, и все хорошо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Это Иван, стою на Можайке, уже 50 минут кол.
Да. Так там 3 километра в час, и там авария, и, значит, смотрите, Можайку, Минку вы имеете, ну, которая потом будет...
Да, с моста, вот, на мосту.
3 километра в час. Ребят, вообще пытайтесь объехать как хотите, там не, бессмысленно туда ехать, не надо. Кто уже влип тоже, утекайте оттуда, не надо. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне.
Десять часов пять минут, четверг, 3 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте! Я, знаешь, что я не могу не смеяться, потому что мне 10-й раз Евгений подряд пишет. Нет, вы скажите, вы еврей. Ну дайте мне поздороваться, Женечка, голубчик. Вы подождите секунду. Тихо, поехали. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Скажи, я еврей? Скажи им всем.
Да нет,
конечно. Ты татарка, скажи всем. Нет. Я надеюсь стать евреем. Я 10 раз уже объяснял, новые люди приходят и требуют, чтобы я объяснял. Я надеюсь стать евреем. Мне кажется, что евреи – это возрастное. Я надеюсь, может быть, к 75, может быть, к 78, может быть, к 80, наконец. Если все пойдет на лад, если будет хорошо, я стану евреем. А? Мне кажется, это возрастное. Нет, я был, какое-то время назад, я был таким, я был американским следопытом. Сначала я был Чингачгуком, я был индейцем довольно долго. Я был индейцем по национальности. Потом все-таки склонялся я к делаверам. И к Сиу тоже, Сиу мне нравится. Потом я стал американским следопытом какое-то время назад. Потом я стал каким-то лютым казаком. Потом я был некоторое время испанцем, безусловно. И это лучшая пора такая моя, зеленая, когда я был испанцем. Все такое, наверное, у вас с 20 до 30. Потом, по национальности я имею в виду. Вот. И я евреем все еще ни разу не стал. Нет, не стал. Хотя брови уже отрастают. Брови уже отрастают. Когда отрастут, брови будут уже совсем мохнатые и, наконец, сольются в одну, из двух в одну. Мне кажется, в этот момент я выйду и честно скажу вам, я теперь еврей. Все. Это будет прекрасная пора. Прекрасная пора. Я рассчитываю, я буду есть кашку. Как и Зельдин. Кто сказал, чтобы прожить 100 лет? Что нужно делать? Не знаю, не помнишь, Зельдин? А я тебе скажу. Есть кошачьими крошечными порциями. Значит, гулять по полтора часа в день и не пропускать ни одной юбки. Все. Он говорит, все, и 100 лет очень легко. Очень,
молодец какой.
Очень легко. 67,08 доллар к рублю и 75,35. 67,08. В эти секунды, сейчас посмотрим, если позволите, нефтицу. Нефтюшку. Нефтюшку-матушку. 50,11. 50,11, матушка-кормилица, углеводородица. Молодец она. Молодец.
Подросла.
Она нам бюджетец сверстает. Нефтица сверстает бюджетец. Какая на умница. Год. Она что хочешь сделает. Да, чудотворница. Так, секундочку. А, значит, 1.12.32. 1.12.32 у нас доллар-евро. Я хотел вас порадовать изменениями. Изменений нет. Ее доллар-евро болтает, но каждый раз к 10 он приходит на ту же самую сумму. Ну, примерно. 1.12, пожалуйста, и все. Значит, 1.12.30, 1.12.32. Я не удивлюсь, если и завтра к 10 утра это будет то же самое. Хорошо. Я так понимаю, у нас счастье прибыло. Ну, в смысле, все хорошо, 50 нефть, что еще хотеть? Не 25 же, правильно? Да. Авторы «Маши и Медведя». Ты смотрел этот блистательный мультфильм?
Да, я влюблю.
Скажи, кто тебе больше всех нравится там из персонажей?
Они мне все
Ты
нравятся.
Себя ассоциируешь скорее с жертвой этой садистки, садюги Маши. Скажи, пожалуйста, а Маша в мультфильме, она понимает, что она садюга? Она играет наивную садюгу. Наивную садюгу. То есть она не в курсах.
Она просто самая краснокожих индейцев.
Она рушит судьбы. Она коверкает жизнь волков. Она абсолютно разрушает будущее медведя, там, в том числе его матримониальные затеи. Значит, она по-настоящему идет огненным колесом по жизни леса, но при этом делает вид она, что она не понимает, что она чудовище.
Но или она приносит радость в их жизнь, потому что устоявшийся быт медведя, может быть, уже и надо было разрушить.
Старым уазиком, буханкой раздавливает в мясо жизнь двух волков. Значит, по-твоему, это радость. Я затрудняюсь, а что такое не радость? Она зверствует там, лютует, она лютует. Генеральный директор студии «Анимакорд» Дмитрий Лавейко опроверг информацию о закрытии мультсериала «Маша и Медведь». Он объяснил, что его слова были неправильно истолкованы. Он сказал, что вышла последняя серия второго сезона, где Маша уезжает в город и говорит, что она стала взрослой, и она теперь будет коверкать жизни мужчин.
Перебралась в населенную
пункт побольше. Он подчеркнул, что это не означает окончание шоу. Студии просто нужно какое-то время, чтобы сделать новый сезон, поскольку количество аниматоров ограничено. Но речи о нехватке денежных ресурсов не идет. Денег как грязи, все прекрасно.
Ну, это просто, на самом деле, за последнее время практически вот первый такой громкий проект.
Вообще единственный.
Ну, вот еще «Богатыри».
Какие «Богатыри»?
«Богатыри» на Дальних берегах, там Илья Муромец и там «Соловей разбойник».
Да пошловато.
Да ну нет.
Кстати, «Говорящие лошади», ты имеешь в виду было бы «Говорящие лошади»?
Да.
Нет, Юля. Нет, смешарики. Давай так, смешарики сильная вещь. Смешарики
Скажем
сильные.
Так, это были денежные. Ну, то есть они нет, что-то ну, собирали.
Давайте, давайте, «Маша и Медведи» и смешарики. Говорю я, и все. Давайте, я готов отстаивать свою позицию, больше не существует. Хорошо, переспойте меня. Больше ничего не существует у нас. Ничего не существует. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр, да. Учитель английского. По поводу «Маши и Медведя», вы знаете, очень хороший проект.
Да.
Потому что я, насколько знаю, периодически бываю в Европе. Так вот, права на показ купили центральные детские каналы европейские. По крайней мере, в Италии «Маша» там идет просто на ура.
Да. Слушайте, скажите, а мне пишут, а 64-й пишет, а «Лунтик». Так ведь «Лунтик» не русский мультик. Или русский?
Лунтик нет, нет, лунтик не русский абсолютно.
Лунтик переводной, зачем?
Конечно. Мы едем с этим, они просто... Конечно. Они конкурируют с свинкой Пеппа и в Италии 100%.
Конечно, конечно. Мне нравится Эрик Картман из мультперсонажей. Эрик Картман гораздо лучше, чем Маша. Но русского...
Постарше, уже постарше. Да?
Но если бы был Эрик Картман русский... Понимаете, в чем дело? Если Машу скрестить со мной... Каким-то причудливым образом Машу, ну, когда она достигнет 18, естественно, то можно было бы получить Эрика Картмана, мне кажется, нет?
Да, возможно, не вопрос.
Когда она достигнет 18, мы попробуем сделать такой гибрид. На самом деле, и мне кажется, что этот гибрид в действительности получится русским Эриком Картманом.
А смешариков тоже купили в Германии.
Не надо со мной скрещивать. Они были кикориками. Алло, здрасте. Кто они были?
Кикорики.
Здравствуйте, это немецкие,
Сергей.
Да? Ага. Да, слушаю.
Константин Щеклова.
Прошу вас, Константин.
Я хотел бы сказать следующее, что Маша отдыхает по сравнению с нашими смешариковыми.
Смешариковыми.
Вот после летнего отдыха только и слышишь... животных в зоопарке у туристов, вместо того, чтобы рассказывать, как там люди спасаются, то и дело, и слышишь о том, как спасать надо барельеф, мефистофеля и так далее. Так что Маша, это просто детский лепет.
Рядом с жизнью.
С нашими смешариковыми. Спасибо.
Да, да, спасибо большое. Слушайте, а есть еще мультик про Масяню. Я должен сказать, Роман, я познакомился в 2007 году с автором Масяни в Тель-Авиве. Он живет в Тель-Авиве. Вообще его постоянно место жительства. Сейчас я Масяня, напишу Масяня. Слушайте, а давайте его позвоним по приколу. Я не знаю, может быть, а что нужно набирать? Там 97, по-моему, нет? А что нужно набирать? Код Тель-Авива. У меня почему-то 054 написано. Ребят, умные, кто в Тель-Авиве бывает или в Израиле бывает? У меня телефон записан 054. Что мне нужно набрать, а? Напишите, пожалуйста, на говоритмосква.ру. Что нужно набрать, если у меня телефон записан как 054? Костя вернулся, он вас простил, ура. А как же серия о трех богатырях? Мне не нравится. Говорящая лошадь. Какая-то все это, знаете, пахнет серия о трех богатырях. Пахнет портенками.
А еще у нас была портенками. Чудесная серия «Гора самоцветов».
И подмышка.
Про сказки народов России.
Фиксики
тоже.
Хорошие. Очень
миленькие.
А как ты сказал, вот эти фиксики немецкие, которые были с мешариками?
Кикорики они у них
кикорики.
Называются.
Были
они
кикорики.
Выкупили права, но
выкупили спасибо, свои. Спасибо. Александр из Кентукки знает коды Израиля. Значит, мне надо набрать 8-10. А ноль не надо. Дальше 97-2. 54 и поехали. 8-10. 97-2. 54 и поехали. И все. Мы сейчас позвоним автору Масяни. Видишь, я не говорил, я не предупреждал его, может, он спит. И он меня зажал поход в мясной ресторан. Он меня позвал в мясной ресторан в декабре 2007 года. Значит, и он сказал, пойдем в мясной ресторан. Я угощаю, и я тебя угощу. Я говорю, старик, ну, давай выберем вечер. И все. И он куда-то смылся. То есть, как-то денежки, видать, сэкономил на мне. Какая гадость. Все-таки ему придется ответить. Дайте мне мясо, товарищи. Я хочу мясо. Да он спит, небось. Они же поздно встают, евреи-то. А? Евреи поздно встают.
Я на коли шел 0-5-4-8-1-5-6-3-3-4.
Привет! Я хотел сказать, что ты обещал меня когда-то накормить мясом в декабре 2007 года. Это Даренко. Ну и хрен я дождался. Вот в хорошем смысле этого слова. Да. Ну, я не в претензии, просто хотел сказать и все. Пожалуйста. Все, это вот автор Масяни. А? Шалеш. А как
чудесный
они говорят?
Голос, а?
А? Бабы там хорошие. Еврейки все-таки, а? Еврейки хороши.
Так слышишь? Бы и слушала.
Шо ж, халеш вообще. Чувствуешь, вот это что-то такое пробуждается. Эротик халеш какой-то. Правда же ужасно? Потрясающе, девки. Что, население России вон растет, смотри, пожалуйста, за счет мигрантов. На 46
растет,
тысяч.
Да.
За полгода вырос. Почему без радости? Почему? Тебе не нравятся азиаты?
Нет,
а ты-то
мне
кто?
Не нравится, что наши.
Ты монгол-татарка, можно я тебе скажу?
А
со всей степени откровенности. А? Ну, правда. 40. Ну, повышается от алкоголизации. Она же от чего повышается?
Ну, не важно, от чего она повышается.
А мне кажется, важно.
Нет,
а мне кажется, важно.
Ну, скажем так, сама тенденция очень печальная.
Ну, тенденция печальная, но это уходят люди, которые совершают побег через алкоголизм в смерть. Это их добровольный выбор. То есть они с каждой рюмкой делают этот выбор. Они говорят, мы хотим сбежать из
либо
жизни.
Либо падает качество медицинского обслуживания.
Ой, господи, какое медицинское обслуживание? Хироми Шинья последнюю таблетку свою выпил в 19 лет. Это известный диетолог японского происхождения, живущий в Соединенных Штатах, в основном в Калифорнии.
Далеко не все Хироми Шинья.
Хироми Шинья в 19 лет выпил последнюю таблетку. Он говорит, в 19 лет. Потом еще однажды он выпил, говорит, Виагры для пробы, но это, говорит, было ужасный прикол и так далее. И он говорит, у меня... Да, эффект, знаешь, когда он говорит, Хироми Шинья выпил Виагры. Он говорит, и у меня страшно заложило нос. Россиян стало больше на 46,6 тысячи человек за первые 6 месяцев этого года. Теперь население России составляет 146,3 миллиона человек. Надо запомнить, кстати, 146. Это же с Крымом. Крым нам подвалил 2,5 миллиона человек.
Ну, это, кстати, в два раза, почти в два раза меньше, чем в прошлом году.
Да, значит, отравились как? Отравились алкоголем, недоброкачественным сразу умерли после рюмки. 5,3 тысячи. Ну, то есть пьют там всякий денатурат, всякую мерзость и так далее. Дальше. Умирают, очень много умирают, мало рождается, а будет дальше хуже. Дальше же пойдет хуже.
Да.
Потому что девочки приходят 90-х годов, которых нет. А их нет, они не рождались. Поэтому никаких таких маточное стадо пополняться не будет. Значит, но зато прекрасно будет подъезжать Узбекистан, Таджикистан и все остальные. И у меня это не вызывает опасений. Кроме одного, сумеем ли мы их ассимилировать?
А вот будут ли они подъезжать, если курс доллара будет расти?
Ну,
вот
не знаю. Не
им
знаю.
Же невыгодно здесь работать будет.
Да, слушайте, значит, давайте вот о чем поговорим. Мы с вами, в принципе, да, выгодно. Вот я сейчас думаю, значит, начинаю думать. Ну хорошо, у нас падает рубль, а у них что? У них тоже начнет сейчас падать. Вслед за казахским тенге, вслед за... Я считаю, что все валюты региона. Там же и уже даже Туркмения, которая стоит на газе, на чистом сырье, да, и уже, даже Туркмения понизила курс своей валюты. Так что нет, они тоже будут падать. А соотносительно рубль падает, ну, может быть, рубль чуть-чуть вперед упал, а теперь следом они начнут падать. И они, может быть, падать будут серьезнее даже и глубже, чем мы. Поэтому все равно они будут работать там за свои 30-40 тысяч, ничего не поделаешь. 7373-948. Юрий Николаевич, восхитительный, нам звонит, я не могу не взять трубку. Юрий Николаевич, здравствуйте. Прибывают...
Добрый день.
Из Средней Азии новые
населения. Республики СССР это мелочь. Дело в том, что Давайте. Вы знаете, зачем Саакашвили сидит на Одессе?
Нет, мы не
а
знаем.
Он сидит там для того, чтобы в скором времени поток негров и арабов хлынул на Украину через этот порт. А поскольку у нас с Украиной границы нет, вся эта публика в скорости окажется у нас.
Но ведь есть граница все-таки.
Ну, я думаю, негры ее пройдут легко.
Вы наделяете негров какими-то сверхчеловеческими качествами.
А куда им деваться? Европа-то не хочет их, она их гонит уже от себя.
А к нам-то им зачем? Вот подумайте меня. Вы были когда-нибудь в Африке? Вот я, например...
Лучше жить на Украине и в России, чем воевать в Африке, где их мочат и бьют.
Я, например, жил в Африке. Послушайте, в Анголе. Где, кстати говоря, сейчас последняя новость из Анголы. Знаете, какая? Запретили ислам как секту. В Анголе. Ангола — это страна. 16 миллионов человек, 2, по-моему, миллиона, не помню точно, площадь. 2 миллиона квадратных километров или что-то в этом роде. Значит, запретили ислам вообще как таковой, назвав его сектой. И все. Вот. Ну, значит, я, например, ангольский негр. И зачем бы я поперся в Москву, объясните? У меня рыба.
Но вы же знаете, что сейчас в Европе кратно увеличился поток арабов и негров. Это значит, правда. Что-то их правда. Оттуда гонит.
Это правда, но не в Россию. Обратите внимание, что не в Россию. Ведь надо искать закономерности. Арабов и негров что-то гонит, но никогда не гонит в Россию. В России у них судьба одна – раздавать листовки около метро.
Студии Загара,
абсолютно верно. И там еще на юго-западной сбывать наркотики. На самом деле, ну правда, зачем им сюда ехать? Вот я бы был бы негром.
Ну, за дружбы народа.
Если бы я был негром, и если бы я был бы белым, и если я был бы кем хочешь, моя в будущей жизни, мой ареал расселения, знаешь какой? Там, какой? Где в земле естественным образом растет папайя. Вот везде, где в земле естественным образом растет папайя, там вы встретите Сережу. Везде, где папайя не растет, Сережа ногой не ступит. Но это в следующей жизни. Часто я, к сожалению, видите, вынужден тут прозябать с вами. Ну ничего.
А я знаю негров, которые у нас здесь на медиков учатся.
Режут людей.
В Нижнем Новгороде.
Режут людей. В Нижнем Новгороде?
Да.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Наша страна прибывает, смотрите, за счет... Фрог, значит, у нас страна прибывает за счет иммигрантов. Видите ли в этом тревожный какой-то аспект? И насколько легко удается нам их превратить в русских?
Вот у меня на самом деле когнитивный диссонанс.
Давайте.
Буквально вчера мы в эфире говорили о том, что господин Мутко, министр спорта, совершенно не желает видеть у нас легионеров.
Совершенно верно.
Белоруссии, Казахстана.
Совершенно верно.
Но черт, почему это нельзя в спорте, а в обычной гражданской жизни мы это приветствуем?
Я вам больше скажу. Любой негр, вы знаете, я говорю об этом с уважением, потому что я сам из Африки. Любой негр в 1000 раз лучше Мутко. И при этом он еще там рассуждает про иммигрантов. Нет, дайте мне сейчас пример. Я сейчас приглашаю просто позвонить людей, которые мне расскажут об обрусевших иностранцах. Дайте мне, сейчас не звоните все. Нет, не звоните все, не надо. 7373948, спасибо, я отбил все телефоны. 7373948, позвоните, пожалуйста, мне. В общем, я не вызываю, внимание, мой тезис. Тезис, слушайте. Тезис заключается в следующем. Я не боюсь, что хлынут иностранцы. Меня не интересует цвет кожи. У меня вопрос только один. Они должны обрусеть. То есть быть русскими. А что значит быть русскими? Давай определим критерии. Что значит быть русскими? Скажи мне, что значит быть русским, Эльвира?
Ну, любить Россию.
Любить Россию. Нужен образ России, который ты любишь. Россию вообще слишком большая абстракция. Теперь скажи, а что ты любишь, когда ты любишь Россию? Свои ковыли, степи, что ты любишь?
Ну, да, например. Например, природа, например, культура. Или, например, желание что-то сделать.
У тебя есть картинка в голове.
То есть, там, например, убрать мусор. Если ты готов
убрать
мусор, значит, ты любишь территорию. Да, ну, то есть, это такое банальное применение. Если
то есть, ты
хочешь,
вот, убираешь.
Ты выкинул мимо урны. Подобрал и выкинул в урну, потому что тебе жалко загрязнять, ну, свой город, город, в котором ты
можно
по морде
живешь. Получить? Я так подошел к одним господам, сказал, расшите мне за вами убрать банку Кока-Колы. Взял, отнес на мусорку и выкинул. У них были лица настороженные, и я думал, что еще бы слово, и я бы по роже получил. Но ничего, мне разрешили без по роже убрать за ними мусор. Наши русские люди. Из Toyota Land Cruiser.
Это, конечно, вопрос воспитания.
Да. Значит, далее. У тебя есть образ России. Давай все-таки визуализируем. Что такое образ России? Образ России – это что? Это бесконечные поля для тебя, потому что ты из Оренбургской области.
Да,
правильно? Бесконечные поля. Для меня лес, конечно. Лес. Сосновый лес. Еловый лес. Болото. Болото, чередующееся с милыми пригожими холмиками какими-то. С милыми какими-то полянками на этих холмиках там, сказать, и так далее. Да?
Для меня, кстати, еще разные народы.
Маслята. Для меня не разные народы, нет. Потому что против разных народов меня мама предупреждала. Она говорила, приехал в наш гарнизон стройбат, обходи их за 5 километров. Близко не подходи. Там кавказцы. Поэтому я не могу сказать, что для меня Россия – это разные народы. Нет, все без коней. Для меня это, безусловно, все-таки русские. Русские, русские пригорки, русские леса, русские речушки маленькие в лесах какие-то. Значит, болотца. Вот болотца в основном. И так, такое все. Мохнатое, колючее, пахучее, вкусное, невероятное. И когда я сейчас на мотоцикле летаю по полям, когда я пересекаю границу леса, у меня ощущение, у меня плечи сбрасываются, такие, фу, я дома. То есть, когда я вылетаю в поле...
И руки распахиваются.
Да, нет, когда я вылетаю... Вот я тебе говорю, мое ощущение России. Когда я вылетаю в поле, я путешествую по какой-то земле, другой. А потом, когда я из поля держу к лесу, я добавляю там на третий, несусь, и бум, я в эту прохладу хвойную влетаю, бум, я влетел, да, и у меня плечи сбрасываются, я дома. То есть я не люблю поля, несмотря на то, что я родился в Керчи, да, потому что я вырос в лесах, я лесной человек. Ну, хорошо, значит, леса, что такое Россия? Это леса, это природа, это раздетые до пояса мужчины. Раздетые до пояса мужчины с пивными животами и опухшими рожами. Да? Что еще? Ну, что еще?
Да.
Это обязательно вспоминается. Обязательно вспоминается. Лоснящиеся руки, лоснящиеся лица, беляш в руке, который он доедает, беляш какой-то, или чебурек, который он доедает при этом. Обязательно пиво.
Выносливые женщины,
некрасивые уже к 35 годам. Обязательно некрасивые, склочные, кричащие на детей, и в то же время очень заботливые. Еще что? запах почему-то все время в странных местах, где ты этого не ожидаешь, промасленных шпал железнодорожных. То есть ты приходишь в совершенно неожиданное место, и ото всех пахнет промасленными железнодорожными шпалами. И ты не понимаешь, почему это, но это так. И все. С этим надо мириться. Что еще? Гостеприимство большое. Всегда очень много картошки.
Какая-то наивность с добродушием помешанной часто.
Наивность с добродушием и чувством обманутости. Вот это все надо прижить. Вот послушайте меня. Дайте мне, пожалуйста, пример обрусевших. Хорошо. Дайте мне пример обрусевших иностранцев. Обрусевшие иностранцы. 7373948. Позвоните, если вы знаете обрусевшего иностранца. 7373948, опишите его. Алло, здрасте.
Алло.
Здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей. Это Олег, Москва.
Да, Олег.
Вот в свое время учился в университете гражданской авиации.
Да.
Вот, был у нас преподаватель, корень обрусевший. Вот, пытаюсь вспомнить откуда. Там откуда-то с африканского континента.
С африканского?
Да. Ну вот, и, собственно, вся его обрусевшесть выразилась в одной фразе на одной лекции, когда он сказал, что на наших отечественных самолетах дальше уже никто не слушал, потому что...
Так, ну хорошо, надо не улыбаться. Я помню, как мы рассмеялись на подфаке. Одна из наших преподавательниц рассказывала, как живут за границей советские. И она сказала такую фразу: «Ми русские женщины». И у нас вся аудитория легла. А не надо признавать, что она русская. Раз она так считает, по самосознанию. Она сказала: «Ми русские женщины». И мы такие: «Ха-ха-ха». И я потом подумал, что как нам не стыдно. Реально стыдно. Ну, реально стыдно, а?
А вот у меня, например, в селе, это было немецкое село, и когда в 90-х немцам разрешили, собственно, ехать, ну, там, у кого родственники, да, они свободно уезжали, да. Вот. Ну, и многие уезжали, некоторые возвращались, потому что не могли, особенно вот бабушка с дедушкой, я помню их, они вернулись, сказали: представляете, там нельзя играть на гармошке после, там, 10-11 вечера.
Гармошка,
говорит, тринтем. Соседи тебе улыбаются, а в гости никогда не зовут.
Да, и в Испании.
И они сказали: мы не можем так, они вернулись обратно и были счастливы.
И в Испании
там,
никто не зовет никогда сроду. И на юге Соединенных Штатов, в какой-нибудь Луизиане, никогда тебя сроду никто не зовет. Абсолютно. Это, конечно, очень по-русски. Алло, здравствуйте. Ну и, кстати, Север Америки, именно где янки живут, те тоже зовут в гости и ведут в спальню показывать. И, может быть, они даже более открытые, чем русские. Они тебя зовут на барбекю, потом ведут показывать детскую спальню, супружескую спальню, супружескую ванну. Все показывают, вообще все, абсолютно все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, допустим, как примеры обрусевших иностранцев я могу привести.
Да.
Весь наш юг России – это армяне.
Прекрасно.
Краснодарский край,
да.
Ростовская область.
Да. Да.
Они даже уже не разделяются, как вот от, он в нашей культуре, он
не,
для нас.
Не, родные,
человек,
абсолютно.
Он просто
абсолютно.
Как русский, вот понимает.
Абсолютно. Согласен. Начиная от Воронежа, как только проезжаешь шахты, город, уже пошли армяне, и они абсолютно как бы просто элемент русского юга и наши люди абсолютно.
Да, да, а да, вот да, ереванские, да. Они плохие, они...
Не знаю, я не рано ругаюсь.
Камерные.
Какие они?
Высокомерные, при том, что они могут... Ты приезжаешь в Ереван...
У меня был садовник ереванский, армянин, и я бы не сказал, что он был высокомерный. Он все время просил, чтобы я ему добавил зарплату. Ни разу не видел от него высокомерия. Нет, ни разу.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Как системы старт-стоп, установленные в современных автомобилях, убивают водителей? Об этом пишет МК. Потребители суются с автопроизводителями. Они говорят, что от них скрывали риски отравления монооксида углерода в выхлопных газах при несанкционированной работе двигателей. Вот говорят, что, как полагают истцы, погибло уже 13 человек. Вот подробности этого вот страшного. Истории читайте в МК. И там же материал под названием «Космическое безобразие» о том, как легендарный звездный городок, как пишет издание, оказался в заложниках у чиновника. Космонавты жалуются в прокуратуру на нового сити-менеджера. Об этом читайте в свежем выпуске «Комсомольца». Парикмахер уходит в тень. Такой материал публикует российская газета. Спрос на бытовые услуги в России падает. Граждане РФ стали реже ремонтировать обувь, сократили походы в химчистки и парикмахерские, но чаще обновляют дорогие часы, пишет издание. Заказывают отполировать, почистить, проверить ход, а потом продают их через интернет или сдают в ломбард. Подробности читайте в российской газете. Ну и там также Довольно интересная публикация о том, что новосибирские физики помогли установить мировой рекорд в США. Сибирские ученые изготовили генераторы мощных пучков частиц нового поколения для экспериментов с термоядерной плазмой. Ну, интересующиеся могут прочитать об этом в свежем выпуске российской газеты. В ЦИОМ обнаружил, что россияне уверенно идут на поправку, при этом считают, что их гораздо хуже лечат. Об этом пишет «Коммерсант». Почти две трети граждан недовольны качеством государственных медицинских услуг в стране, но при этом чувствуют себя все более здоровыми. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». На избирательных участках в Самаре появились подозрительные видеокамеры. Этому посвящен материал «Ведомостей». Организаторы выборов недоумевают. Они не получали уведомления о применении этих средств от вышестоящей комиссии. И никому не известно, чтобы такие решения принимались. Но подробности можно прочитать в свежем выпуске «Ведомостей». Ну и, наконец, про самороспуск Ярославской областной думы, о котором ходят слухи, пишет «Новая газета». И вопросы, которые поднимает издание, можно почитать в свежем выпуске «Новой». 10.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Слушай, давай криминалочки поддадим. Народ что-то у нас этот самый. А нет, не хочу криминалочки. Не хочу. Не хочу криминалочки. Хочу селфи. Новым хитом соцсетей, который дойдет и до нас, я думаю, лет через сколько-то. Ну, мы же все-таки живем на берегу Северного Ледовитого океана, и до нас доходит все поздновато. Но сейчас самая фенечка какая? Divorce selfies. Вот посмотрите. Посмотри, у тебя хэштег. Знаешь где? Посмотри, у тебя есть доступ. А, у тебя нет сейчас телефона. Можно посмотреть в Тамблере. Можно посмотреть. Divorce selfies. Ну все, мы не готовы. Значит, это сейчас самая финичка. Хэштег. Я думаю, что в Инстаграме тоже есть. Я сейчас посмотрю. Значит, это люди, которые разводятся и лепят селфи на прощание, в которых они абсолютно очаровательны вместе. Вдвоем. Сейчас посмотрю. Значит, фенечка в том, что они, ну, любят, как сказать, уважают друг друга после развода. Это, ну, новое.
Улыбаются, да?
Улыбаются, пишут друг другу. Сейчас я прочитаю. Можно? Напиши вот здесь. А, не напиши. Сейчас, секундочку. Divorce selfies. Напишите, ребят. Сейчас. Divorce. Ну, что такое? Divorce selfies. Divorce selfies. Напишите у себя. Посмотрите, я сейчас в Инстаграме попробовал. Divorce selfies, 9 постов. Ну, вообще 9-то всего. Мне кажется, это фишка. Я сейчас потом в Тамблере посмотрю. Во! Смотри. Вот они. Видишь, какие рожи. Улыбочки.
Это прекрасно.
Поцелуйчики. Все счастливенькие. И так далее. Значит, это одним из самых популярных снимков подобного типа стало фото Криса и Шеннон Нейман из Канады. Они опубликовали его 27 августа. Это сейчас летает. Все, 32 тысячи раз уже репост сделан. 32 тысячи репостов. А в комментарии к селфи Нейман отметила, она, Шеннон, что им с мужем удалось закончить брак с уважением друг к другу. Они никогда не заставят своих детей выбирать чью-либо сторону. Теперь вы знаете, что это возможно. Пожалуйста, рассмотрите наш способ, если вы оказались на этом пути, или поделитесь нашим посланием, заявила Нейман, Шеннон. Значит, это возможно. Любить ваших детей больше, чем ненавидеть, не доверять, не любить ваших бывших. Значит, ради детей... У них дети, значит, во множественном числе, то есть, ну, минимум двое, правильно? Они разводятся, и они делают селфи с улыбками, поцелуями, счастливые, значит, что они не собираются ссориться. Они собираются оставаться приятелями, дружить и все такое. Это противоестественно или естественно? Скажите, пожалуйста, мне хочется узнать у наших слушателей. 7373948. Новая тенденция в интернете – divorce selfies. Это селфи при разводе, когда супруги сохраняют прекрасные отношения и демонстрируют их в специальных снимках, которые выкладывают в интернет. Это естественно. 134-21-35 – это неестественно, это противоестественно. 134 – это противоестественно. 134-21-36. Надо в Тамблере посмотреть, на самом деле, потому что в Инстаграме, может быть, их не столько.
Ну, а что это как обещание себе, что ты не будешь себя вести скандально и постараешься?
Я считаю, ну вот на самом полном серьезе, я считаю, что при любых обстоятельствах развода, при любых обстоятельствах развода, страдает больше женщина. В любом случае, обязательно. Обязательно. Потому что мужик, ну, как бы, ну, встал, пошел, все. Ну, что, ну, рюкзак взял, и все. Ну, рюкзак, хорошо, чемодан, не знаю. Встал, пошел, все. А бабы страдают по-любому. Поэтому, когда они там улыбаются на селфи, это, в общем, как-то выглядит, ну, чуточку и больно за них. Думаешь, вот дуры-то, а? Чему
радуются? Может, он ей так надоел?
Чему дуры радуются? Она просто радуется. Чему дуры радуются? Так, секундочку, 7373948. Значит, смотрите, сейчас набирает моду в интернете так называемые divorce selfies. Фотографии, взаимные фотографии, двойные, фотографии двух человек при разводе, которые остаются друзьями, счастливыми друзьями, и выбирают сторону детей, никогда не заставляют их и так далее. Это естественно, 134, 21, 35 и правильно. Нет, это противоестественно, 134, 21, 36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Москва.
Да, Евгений.
Ну, на мой взгляд, это естественно, что люди хотят остаться нормальными, в нормальных отношениях, но неестественно это все выкладывать в интернет, какие-то селфи. Вообще это какой-то, я не знаю...
Выкладывать в интернет как раз естественно, вот мне кажется. Но именно оставаться в нормальных отношениях, естественно ли?
А, то есть вы считаете, что вот это вот выкладывать все свое внутреннее,
конечно,
в интернет, это естественно?
Конечно, потому что сейчас создана, так или иначе, видимо, теперь я понимаю, помимо вас, создана глобальная деревня. И в этой глобальной деревне...
Да. Я понимаю, часто вас слушаю, но скажите, да, а вам не кажется, что именно это и будет вообще по этой же причине, только цивилизацию надо уничтожать? Но это же вообще бред какой-то.
Нет, подождите, Создана глобальная деревня, создана, где до околицы, а околица это весь мир, все про всех знают. Ну, это нормально.
Ну, я не знаю. Ну, должны же остаться какие-то. Иначе это катастрофа. Это отсутствие всякой морали, тайны.
Жили?
Нет, вообще.
Значит, а вы жили в деревне? Вы жили в деревне?
Конечно. Ну, я не родился там, но я был и жил в деревне.
Ну, сколько-нибудь продолжительное время? Месяц или неделю?
Ну, не месяц, не две недели, скажем так. 3-4 месяца.
Вот
так
3-4 вот. Месяца. Вы обращали внимание, что там все всех знают подноготную, несколько поколений, и все про всех узнают,
да,
еще?
Да.
Да. Да. Это же нормально? Это же нормально?
Да, но при этом никто не знает и не заглядывает под одеяло, и не в нашей традиции, по крайней мере, слушать под окошком, как кто занимается сексом или кто-то как разводится. Потом результат мы знаем, а процесс... Простите, это интимная вещь.
Не знаю. Вот, хорошо, а вот у вас свежее представление о селах, Эльвира.
Ну, все знают.
Все все знают.
В общем, да.
Все знают.
Просто мне кажется, когда чем более открытое общество, тем есть такие мелочи, которые старательнее прячут.
Нет, во-первых, ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Угадайте, откуда я взял этот текст?
Откуда?
Это стратагема номер один из 36 стратагем китайских. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Поэтому, когда вы делаете все в открытую абсолютно и постоянно лупите по этому поводу селфи, это, между прочим, скрывает лучше, чем темная ночь. Да? Я уже говорил об этом, в частности, относительно одной из соседних радиостанций. И постоянно селфи, постоянно об этом только и говорят, и это и есть способ скрыть. Понятно? Правильно? Вот еще divorce selfies. Я вижу их несколько. В Тамблере я сейчас смотрю. Значит, это, во-первых, способ скрыть. Говорить вообще обо всем – это способ скрыть. Я говорю совсем серьезно. Значит, второе – это люди перестают обращать внимание просто. Люди перестают типа циклиться на этом. Ну, то есть, потому что если это тайна, то это офигенски интересно. А если это не тайна, это как бы, ну вот, да, и что дальше? Ну, и все. И вроде говорить не о чем. Алло, здрасте.
Добрый день, Владимир, да, меня зовут. Ну, во-первых, я полностью не согласен с предыдущим слушателем, что там в какой-то деревне никто никакого внимания не обращает. Наоборот, с большим удовольствием лезут друг другу под одеяло.
Да.
И обсуждают.
Знают
друг
все. Ну что, следят. Больше того, ждут друг от друга. Вот у ней муж уехал, мы уже за ней...
Конечно.
Не, слушай, у ней муж уехал, мы уже за ней серьезно начинаем присматривать. Серьезно. Почему
конечно.
Мы ждем? Потому что
конечно.
Мы ждем, кого она приветит. Потому что она в 9 классе, и мы это тоже знаем. Любила Кольку. Любила
согласен,
Кольку, бегала с ним,
да.
Бегала на речку с Колькой. Ведь там не без греха, правильно? Что же они там, ромашки друг другу вплетали, что ли? Хрен там.
Да, конечно, да.
И мы смотрим, слышишь, и Колька пошел. Куда же пошел Колька? Не в магазин пошел. А что он пошел там делать? А что он пошел на другой конец села делать? Опаньки, приехали.
Конечно. И еще
по поводу селфи. Все знаю. Да.
Ни в коем случае нельзя остаться там друзьями, там, ну, может, конечно, в мирных отношениях остаться, но статус будет всегда бывшие друг для друга. Вот и все.
Хорошо, хорошо. Мало что там на фото, а потом они друг друга по башке. Вот она правда жизни, где, говорит Евгений. Потому что у меня жена была деревенская. Лежим в избе, врывается соседка. Прямо, говорит, я... У меня жена была деревенская. Лежим в избе, в кровати. Врывается соседка прямо в спальню. И говорит, это правда, что вы еврей? Слушай, какая прелесть. Ну, просто прекрасная прелесть. Ничего не надо лудить, никаких ссылок на Тамблер. Почему? Вы в Тамблер просто заходите и пишете divorce selfies с хэштегом. Значит, а если вы меня хотите в Тамблере найти, очень просто. SD Растрига. SD Растрига. Я в Тамблере. Я три раза разводился, говорит Гочек. Грязь и слезы все три раза. Три раза разводился, все три раза грязь и слезы. Отлично, отлично, отлично. Но вы бы хотели, Гочек, залудить селфи, divorce selfie с улыбками? Вы хотели бы этого или нет? Вот же в чем вопрос. Алло, здравствуйте. Да, я хочу закрыть. Голосование сейчас закрою. 49% останавливаю. 49% считают, что это нормально. Divorce selfie, он и она разводятся и остаются друзьями. 49%, что это нормально. 51% считают, что это противоестественно. Противоестественно все, нехорошо это, противоестественно. Так, секундочку, у меня зависла телефонная, это самое. Видишь, сколько разведенных-то?
Ну, вот у меня страна разведенных. Знакомые развелись,
страна
и
разведенных.
Сейчас,
счастливы.
Где они там разводятся, в ЗАГСе,
расскажи,
да?
Расскажи, наверное.
Они
еще
вполне себе довольны. Нет. Пришли, там
браки
сидели такие грустные.
На небесах, помнишь, у Шерер, в салоне Шерер. Да.
Ну, а расключаются где-то здесь.
Да, расключаются где-то здесь, поближе.
Ну, и они пришли в этот орган, там сидели грустные такие люди, мрачные.
Да.
Но они, единственное только, что они, правда, молодые, и как бы и детей у них нету, судиться им не за что было. Ага. И они были весьма счастливы, они друг другу пожали ручки, спросили, у кого что будет на обед, и там, готовы ли.
И это ложь.
И до сих пор...
это ложь.
Нет, давайте
все, звонят только женщины, звонят только женщины, там... звонят только женщины сейчас. 7373948, 7373, говорю только с женщинами. Я считаю, это ложь. Женщина всегда обижена, и женщина всегда в худшей ситуации. Звонят только женщины. Значит, вот Эля рассказывает про своих друзей. Они пришли счастливые, довольные, потом пошли ужинать, развелись там и так далее. Я считаю, что это лицемерие. Я считаю, что женщина всегда все равно страдает. Алло, здрасте. Она страдает, потому что она в худшей ситуации. Да, здрасте.
Сергей, доброе утро.
Да, здрасте. Скажите, что женщина всегда все равно страдает. Пофиг. Ну, да, на возраст.
Да, страдает, безусловно.
Да.
Но дело в том, что она страдает не от того, что она потеряла мужчину, она страдает от того, что она потеряла хорошего мужа, потому что гораздо сложнее найти именно хорошего мужа, чем просто мужчину.
В том-то и дело. Хорошо, хорошо. Значит, вот и женщина, поэтому лицемерно их улыбки на селфи. Лицемерно.
Ну нет, есть некоторые, которые радуются, и я знаю тоже таких людей... И они могут порадоваться, потому что мужик действительно в это время, ну, не выполнял своих обязанностей.
Ну, в смысле, гвозди не прибивал, гвозди не прибивал, стенку не сверлил, что он не делал?
Ну, ничего не делал, например.
Ой, ничего не делал, значит, делал на стороне, я вас уверяю.
Ну, значит, он сделал на стороне, нет, она рада, и вот она на селфи фоткается с улыбочкой, это прекрасно.
Как вас зовут?
Лена.
Лен, как только женщина
Лена,
говорит...
Привет.
Лена Шеремет, здрасте, Лена. Как только мужик говорит в вашем присутствии... Нет, как только женщина говорит в моем присутствии, мой не по этой части, ему вообще не надо... Вот эта фраза, слушай, мой вообще не по этой части, ему вообще не надо, да он раз в месяц. Вот эти ключевые слова означают, что он долбится каждый день на стороне. Вот и вся разница. Вот и вся
Значит, она должна фоткаться, выкладывать и радоваться. И это прекрасно.
У женщин есть иллюзия, что у мужчины ничего не надо. У женщин такая есть иллюзия. Они говорят, да мой вообще не по этой части. Ты говоришь, ну как это? Да нет, ему вообще ничего не надо. Ну как это? Да он вообще раз в месяц. Ты говоришь... Довольно странно. Потом узнаешь, в чем дело. Дело в том, что он каждый день долбится на стороне. Отлично. Алло, здрасте. Конечно, ему ничего не надо, ну, естественно. Алло, здрасте. Здрасте.
Аглая меня зовут.
Здрасте, Аглая.
Вы знаете, я три раза разводилась, каждый раз с ненавистью, и до сих пор при воспоминании о бывших мужах хочется... Сильно дать по физиономии.
Аглая, скажите, пожалуйста, но ведь были моменты, когда вы увлекались этими людьми, доверялись?
Ну да, были. И каждый раз я считаю, что это мой просчет, моя глупость, то, что я не вычисляла последующие шаги, то, что я была в каком-то смысле
простовато, а он меня перехитрил, он меня надул.
А надул вот в чем? Скажи, пожалуйста, там глобальное надувательство в чем заключалось, просто мне интересно.
Ну, во всем, начиная, может быть, за сознательное занижение моих способностей, которые я часто считала выше, да, и мой уровень, может быть, и нескромный интеллекта,
да,
до денег.
То есть плутовал, изначально плутовал мелко и унижал при этом.
Да, меня особенно не унизишь, потому что до дакта мы доходили. Ну, таких деликатных, конечно, таких интеллигентных. Но вы знаете, каждый раз вот я это вспоминаю, какие-то вот мелкие вот эти моменты, противные, мелочность, скаридность, понимаете? Скажите,
а может такое быть, Аглая, вот позвольте мне...
Ну, все время вот по морде хочется дать, но не могу, даже одного нет уже в живых, а вы себя, и противно.
Вы себя, может, и не сдерживаете, дайте, а что ж. Слушайте, Аглая, секунду, вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь в каждом человеке есть доброе и злое. Ну, в каждом человеке есть доброе и злое. Мне кажется, что если обратиться к доброму в этом конкретном человеке, он к вам обратится этой стороною. А если обратиться к нему с подозрительностью и обратиться к негативу, то и он к вам обратится с негативом. Не вышло ли в вашей судьбе, спрашиваю Аглая, теперь я перехожу напрямую к вопросу, что вы обращались к ним заведомо, как к людям недостойным?
Нет, изначально нет.
Нет, да?
Изначально нет. У меня не было так, чтобы, знаете, как некоторые женщины прямо на пьедестал ставят этого человека. Нет. Вот мой, вот раз такой.
Да.
Вот он и на урду говорит, он и на бенгале говорит, он и то, и все, и все.
Да.
Нет, не ставила никогда, старалась на равных.
Но, может быть, вы их немножко принижали, а они в ответ начинали плутовать.
Но в чем вы считаете плутовство?
Хотя,
вы знаете, плутовство даже было в этом воровстве постельного белья.
Боже милость. То есть, все это сочеталось с сознанием урду. Вот это, мне кажется, самым обидным. Спасибо вам большое, спасибо. Нет, человек говорит на бенгале и на урду.
И ворует постельное белье.
И ворует постельное белье. Ну, может, оно совсем было исключительное.
А у нас, кстати, был в эфире как-то опрос женатых людей. Считают ли они, что до свадьбы был один человек, а после свадьбы другой? Считают ли они, что их обманули? И вот чуть больше, 42, что ли, или 46% ответили, что да.
Что обманули.
Да, что их обманули, что они когда до свадьбы не знали.
Ну, что значит обманули? Ты видишь тюльпан, например, момент, когда ты покупаешь цветок, ну, почти он укорененный в горшке, тюльпан.
Хорошо.
Значит, это момент его призыва. Это же призыв? Mm. Призыв. Ну, это момент призыва, да, призыв. А потом эти вот листочки сворачиваются, скукоживаются, вянут и опадают. Значит, потом эта палочка там засыхает, вот которая была, выстрел вот этот вот цветка. Это засыхает, как это становится неопрятно, ее отрезаешься. Все, что остается, в общем, другое.
Ну, да, другое, ну так и другое. Ты, скорее всего, в это время тоже менялся.
Ну, конечно, менялся. И это все становится немножко другое. Ты видишь...
Просто ты себя допускаешь...
Вполне заурядное растение. Ты видишь вполне заурядное растение, торчащее из вполне заурядного горшка, в сущности, да? Которое время от времени распускается, расцветает. Но это уже дело твое. Ты должен делать, чтобы цветок постоянно поддерживать и все. Но это же дело партнера, мне кажется, в этом же дело. Что партнер должен как бы все время вдыхать в этот цветок стремление цвести. Ну и, соответственно, цветок должен вдыхать в партнера, ну и все это такое. Слушайте, я обещал вам криминал и погрузился в матримониальность какую-то. Я сейчас, женщины звонят. Ну давайте, нет, все-таки давайте подробно остановимся здесь и все. Потому что криминал, ну что там, убили, растоптали все. Здрасте.
Здрасте.
Ну что, вот скажите, мне кажется, что женщина страдает всегда больше, поэтому divorce selfies — это ложь в сущности.
Но, вы знаете, вот на то, как будут складываться отношения после развода, зависит еще, как мужчина поведет себя. Очень многие, перешагнув порог после развода, становятся более равнодушны к своим детям. Ну, меньше уделяют внимания, надо всего сказать. Меньше.
Да.
И женщины это часто не могут простить. Они могут пережить, что их разлюбил мужчина. Но что их мужчина равнодушие к своим детям, это простить очень сложно.
Ну, знаете, мне кажется, может быть, извините, я открою вам, а может быть, вы сами тоже это наблюдали. Чадолюбивых мужчин, по-настоящему чадолюбивых мужчин, вне зависимости от отношения к женщине, я лично не встречал. Не встречал. Вот я вам отвечаю. Вот вы, может быть, встречали, а я нет.
Поэтому это
понимаете, женщина все равно на своего ребенка любит больше.
Ну,
и
конечно.
И равнодушие,
нет, конечно.
Ну, вы же слышали. После развода мужчины, вот это сложнее. Можно простить, можно понять, что человек, допустим, любовь закончилась, и отношения,
Но вы же знаете, эту фразу знаменитой английской актрисы, которая говорит, мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят. Значит, это так, но это так. Мужчина любит женщину и вместе с ней ее детей. Когда он ее больше не любит, детей, в общем, ну, он действительно холоднее к ним, потому что, ну, как-то так.
Ну, поэтому я с вами согласна, что да, женщины страдают и страдают.
Поэтому эти кривляния. Поэтому эти кривляния, что женщина...
Я хотела бы два слова сказать, особенно из Африки. В Мытищах на прошлой неделе 10 негров красили бордюрные камни.
Это прекрасно. Согласитесь, это прекрасно. Ведь мы тогда космополитическая столица мира. Это прекрасно. Я поздравляю Мытищи. На самом деле, о любви к детям я должен сказать, что дети, ну, это прикольно, ну, и все.
Ну, я встречала мужчин, которые любят детей, наверное, больше жены.
Я не знаю. Я не встречал. Я думаю, что дети, это прикольно, ну, и все. Ну, что, ну, прикольно, там, что-то барахтается, что-то улыбается. Ну, как-то так. Поэтому, ну, как-то отдельно прям вот любить детей я не видел такого.
Но когда мужчина заботится о ребенке, это всегда так трогательно. Даже гораздо трогательнее.
Это трогательно. Знаешь почему? Потому что это противоестественно. Это трогательно, потому что это противоестественно. Нет, давайте все-таки придерживаться старой концепции, которую я все-таки найду, кому принадлежат эти слова. Мужчины любят женщин. Женщины любят детей. Дети любят хомяков. Хомяки никого не любят.
Подъем. В движении.
Движение. Хорошо, давайте мне посмотреть, пожалуйста, карту. Хорошо, подробная карта. Значит, пробки, если позволите. 4 балла в 10.54. Вот, Новая Рига на въезд. 10 км в час, и там авария есть у, насколько я понимаю, около тоннеля. Совсем кошмарное место сегодня и сверхобычного. Это Минка на въезд в Москву до МКАДа 7 км в час, после МКАДа 2 км в час. Ребят, 2 км в час, я не пошутил. Понятно? Значит, Минка не едет вообще. Рублевка чешет перед Минкой 10 км в час. То есть тоже все равно на Рублевке почти от Ярцевской пробка, но она как-то чуть-чуть шевелится. Минка вообще не шевелится никак нисколько. Посмотрите, это очень сложное место. Все, про Домодедовский пожар все знают. Без 15.7 Домодедово загорелось, было задымление. Все это значит, в 9.20 возобновлены рейсы. Я просто вас информирую. Не вижу я больших проблем на этом направлении. То есть все рассосалось, все уже чистенько и аккуратненько. Значит, Минка, наверное, самая большая проблема сегодняшнего дня, сегодняшнего утра. 7373948, где едете, что видите? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю.
Алло, вот я, собственно, на этой самой Минке хочу сказать, значит, без 10.09 я пересек МКАД.
Да.
То есть мы стоим здесь уже 2 часа. Значит, ну, кого-то пропускают.
Хорошо, подождите, у вас есть шанс завернуть как-то, съездить?
Нет, я на этой самой скоростной суперэстакаде съехать, если бы была возможность. Да. Я бы, конечно, это сделал.
Я знаю, что...
Издевательство над народом, мне кажется, мы скоро выйдем на демонстрации, на выборы и сметем к чертовой матери всех этих сволочей.
Скажите, вот я иногда там, когда попадал, да, прямо иногда полиция нормально смотрит, что через двойную сплошную и пошел.
Нет, здесь отбои с левой стороны уже давно бы все развернулись и сбежали бы.
Я понял. Ну что делать, попытайтесь испытать счастье по этому поводу. Спасибо вам большое. 11 часов. Он что-то сказал вслед мне. Хорошо, 11 часов. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 3 сентября. Подъем.